8 часов 39 минут, вторник, 10 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко.
Ира, совсем
утро.
Плохо у Королева, съезд из Королева и Ярославка после этого. Абсолютно отвратительно. Минка перед Рублевкой, Нижегородка, Волгоградка и шоссе энтузиастов. Вот вам самые главные пробки на сегодня. Все остальное, ну, как-то ковыляет. В том числе и красненько, ну, ковыляет. Отлично, поехали дальше. Смотрите, что там?
Что
нет, все слышат в серебряном рожке что-то свое. Нет, там есть серебряный рожок в конце. Там есть серебряный рожок в конце. В этой песне Сережа Пастушок, сыграй нам, друг Сережа, в серебряный рожок. Понятно? Отлично. Плюс от бессонницы. Хоть раз послушаю вас в прямом эфире, говорит Яя Тура. Слушайте, а вы что, еще не ложились? Это что, сегодня Новый год, что ли? Поехали. Значит, работаем. Смотрите, что будет с легкой атлетикой, что будет со спортом. Вот главная тема. Значит, вы знаете, что допинг-контроль, ВФЛА, ответ, все такое. Я расскажу, как развивалась проблема. Значит, вчера WADA, ВАДА, рекомендовала отстранить России от участия в соревнованиях под эгидой IAAF. Но вообще нашу легкоатлетику... Больше того, они сказали не приглашать нас на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
Это абсолютно серьезная тема.
Скажите, пожалуйста, наши спортсмены употребляют допинг, как вам кажется? У меня это просто голосование. И мы говорим об ощущениях. Мы говорим об ощущениях, о ваших интуитивных предчувствиях, вот о таких вещах. Вы думаете, наши спортсмены, нас обвиняют, иностранцы, в том, что мы уничтожили допинг-пробы, и что Мутко об этом знал. Я сейчас разовью эту тему, но вот прежде начните голосовать. Вы думаете, что наши спортсмены сидят на допингах? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Это неправда, никаких допингов, безусловно, нет. Ну, понимаешь, почему? Я думаю, хорошо, значит, суть скандала. Суть скандала в том, что есть допинг-пробы, и Всемирное антидопинговое агентство, у них есть независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства. Вчера вдруг это вечером началось, когда они сказали, что русские уничтожают допинг-пробы с целью скрыть применение допингов. Мутко уже отреагировал. Хотя он сказал, что дайте нам пару дней на реакцию, но Мутко уже отреагировал. Он сказал, что те конкретно допинг-пробы, которые велели сохранить, мы сохранили, а относительно остальных допинг-проб команды не было, и мы их уничтожили. Но не всю же жизнь их, не пожизненно же их хранить и так далее, сказал Мутко. Я думаю, Мутко, который, с моей точки, мне кажется, похожим на такого деревенского прохвоста, деда Щукаря, мне кажется, что Мутко, как деревенский прохвост, хитрит.
Потому
что есть нормативы.
Так он нормативы-то брал от этой комиссии.
Мы ждем разъяснений. Потому что он говорит, так сами же велели. Он говорит, так сами же велели сохранить только эти. Они говорят, ну, слово «только» вы придумали. Мы особенно упирали, что надо сохранить эти, говорят иностранцы. Слово «только» вы придумали. Ну, значит, вот здесь вот есть конфликт, понимаешь? Ну, хорошо. Дело в том, что допинг... Допинг применяют все спортсмены, как нам кажется, в том, что они ищут особых условий для выступления. Понимаешь? Ну, представь себе, что тебе предстоит. Давайте я останавливаю это голосование. Теперь, когда у меня чертова уйма голосов, я останавливаю это голосование. 84 на 16. 84% наших слушателей. 84% наших слушателей. Безусловно, считают, полагают, им кажется, что русские спортсмены применяют допинг. 16% так не думают. Скажите, пожалуйста, еще одно голосование. Еще одно голосование. Ребят, ну правда, минута, не пожалейте телефонного звонка, вам это ничего не стоит. Хорошо, теперь я дам еще одно утверждение. А вы дадите свои ощущения. Спортсмены во всем мире применяют допинг. Это вообще свойственно всему мировому спорту, не только российскому. Спортсмены во всем мире применяют допинг. 134-21-35. Все спортсмены везде, во всех странах применяют допинг. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Нет, есть страны чистые от допинга. 134-21-36. Вам кажется, что есть страны чистые от допинга, которые не применяют допинг, которые честно относятся к этой теме.
Ну, смотрите, они же нас, я так понимаю, обвиняют в централизованном применении допинга. Не то, что каждый там где-то, а вот им прям конечно, с едой, конечно, например, на завтрак, конечно, на
конечно,
ужин.
Конечно, конечно, им дают витамины, конечно, конечно. Они не спрашивают, что, им дают горсть таблеток, они их выпивают. Конечно. Это мне рассказывали сами спортсмены на сборах. Говорят, мы не знаем, нам дают горсть таблеток. Мы выпиваем, мы не знаем, что там. Мы не знаем. Им говорят, они спрашивают, что это? Витамины, точка. Ну что, я буду ходить там химический анализ, что ли, проводить? Понимаешь, они на сборах, они в гостихе живут. Живут в гостихе. Ты на сборах, Каким видом спорта ты увлекалась, когда бы то ни было? Ну, говори.
Книжным.
Хорошо. Видишь как? Значит, хорошо, ну хоть каким-то ты играл, хоть что-то тебе понравилось однажды.
Хоть что-то. Стрелять мне нравится.
Ей нравится стрелять. Прекрасно. Значит, смотри, ты готовишься к стрельбам. Тебе начинают давать...
для зрения.
Наотропилово-подобные вещества, типа наотропила, да? Тебе начинают давать вещества. Ты не знаешь этого, потому что тебе говорят, нужно антиоксиданты. Значит, вот это капсулы, вот это вот таблетки, вот жри, пожалуйста. Ты жрешь. Но ты же не из коробки их получаешь. Ты их получаешь в пакетике бумажном от врача. Ты должна доверять тренеру и врачу. Ёлки, ты что, будешь там выкаблучиваться, что ли?
Ну да.
Или вот это да. Ваша порция, так, пожалуйста, выпейте, ты берешь, спокойно выпиваешь, запиваешь компотом. Все.
А я им нет, я им кричу, нет, я буду есть морковь.
Ну зачем? Ну, конечно, нет. Значит, ты выпьешь и дело с концом. Спортсмены во всем мире, без исключения, все спортсмены без исключения, употребляют допинг. Да, 134-21-35, нет, есть страны чистые от допинга, есть страны чистые от допинга. 134-21-36. У меня сейчас 89-11. Секунду, я хочу поговорить со спортсменами. Но я думаю, что если бы я готовился к спортивному состязанию, я бы постарался подойти к нему на максимальном пике формы. Я бы хотел так. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, здравствуйте.
Я не то, что спортсмен, я тренер сборной России по фитнесу и бодибилдингу.
Вот прекрасно. Скажите, пожалуйста, как спортсмен получает у вас витамины?
Спортсмен получает витамины, и он знает, что он получает и зачем получает. Он знает название препаратов.
А он может в какой-то команде, вот в вашей команде, так дела поставлены, а в какой-то команде может случиться, что ему просто в бумажном пакетике дают?
Нет.
Это исключено.
Он четко знает, что ему прописывает врач, что дальше. Даже, например, честно могу сказать, вот, дали мне один раз 4,5 года
да.
за это дело, за поставку, как бы так, этих препаратов, то, что я давал,
да.
скажем так, нашим лыжникам.
Вот как, то есть это серьезно. И спортсмен не выглядит ребенком в этой ситуации.
Абсолютно нет, он все четко прекрасно знает, что ему дают, как ему дают,
да.
курсы, как это закрывать.
Да.
И мало того, что, насколько мне там известно, что да. сборные договариваются, кто кого будет сдавать в этот раз.
Ах, вот как, то есть есть план какой-то по сдаче.
Да, абсолютно есть план по сдаче, ну не то, что план по сдаче, но вот принимает абсолютно все сборные мира, любой вид спорта.
Да,
сейчас
да.
без этого невозможно. Нагрузки колоссальные, и организм просто умрет, не выдержит.
Ну скажите, ну давайте вот вы меня взялись тренировать. Я когда-то занимался волейболом год, а боксом занимался полтора года. да? Ну, в школе. Значит, вы меня взялись по любой из этих дисциплин тренировать. Я, конечно, должен буду подойти этим самым сверкающим зайчиком там, к дню соревнований, правильно?
То есть, я должен
в какой-то момент вы мне дадите пик нагрузок, а за две недели, например, до соревнований. Снизите, наоборот, нагрузки, чтобы я поднакопил чуть-чуть бешенство, правильно? Вы мне дадите витамин Е, вы посмотрите, чтобы я спал правильно, правильно это все? Вы меня уже вывезете в специальное место, или я домой буду по-прежнему ходить?
Вы будете домой... смотрите, есть как бы сборы специальные перед соревнованиями.
Да, да.
А многие, собственно говоря, если вы живете рядом, то вы Также хочется тренироваться и ходите домой.
Что ничего сейчас сделает нету. Мутко? Вот следующий шаг Мутко. Это же серьезный выпад. Надо что-то предпринимать. Вот что он сейчас сделает, по-вашему? Или что должен сделать?
Вот, честно говоря, вот то, что обвинили, то, что пробы, которые, допустим, он не сдал, то, да, есть такой момент, допустим, определенные виды проб утилизируются, а смысл там не хранить. Остальные я пробы сдаю, например, там,
если,
ну, на хранение.
Потому что если
это... там 3 лет, они могут их смотреть еще.
Если эти придирки носят характер, ну, все-таки политический до известной степени, то есть придирки специальные, то ваш прогноз, Мутко отмотается или нет?
Ну, смысле, нет, но если они серьезно взялись за эту тему, то вряд ли он отмотает.
Сидят. Вот. Хорошо, а что, а возможно, что мы не поедем на Олимпиаду 16-го года летнюю в Рио-де-Жанейро? Как
нет, ну, допустим, там по легкой атлетике могут и не поехать, например.
Да.
А они возьмут, сделают так, что все пробы будут у всех положительные. Но сейчас такие технологии, что можно взять, допустим, там анализ крови и четко сказать, допустим, или там биопсию взять, ну, это уже там, кстати, крайний анализ. И четко сказать, во сколько лет какой именно препарат ел спортсмен. Например, в 16 лет ему давали такой-то препарат, не буду их называть, рекламировать. Четко там, в таких-то дозировках, столько-то, столько-то. То есть сейчас, в принципе, от допинга, от допинг-контроля уйти никто не может.
А вот мне пишут, что все скандинавы в биатлоне астматики. И как астматики, но, во всяком случае, это у них официальный диагноз, якобы, пишет мне
ей. Едят хлеб-бутерол.
Они должны есть что-то, чтобы победить астму, а на самом деле это допинг и есть. На самом деле это допинг и есть.
Да, это есть и допинг. Да, такие есть тоже моменты, что, допустим, делают... Люди там выдают справки, что они там якобы там чем-то болеют.
Ну да.
Там, допустим, как пловцы, они тоже все астматики. Они тоже, допустим, для того, все чтобы астматики. Применить этот препарат для лечения бронхиальной астмы. Но
можно вопрос о дозировке. Можно я потом на рекламе посмеюсь? Эти пловцы астматики, да у них легкие по 7 литров. Какие они к черту.
Ну, а так они же дышат хлор. И у них, собственно говоря, от этого.
Слушай,
и вот, например, у нас...
У них плечи такие, что они в проем двери вот сюда не войдут. Какие они нафиг астматики, ну, ей-богу, а?
Ну, вот то же самое, допустим. Вот такие виды спорта астматики. Там, если там брать штангистов, там у них там свои проблемы существуют. Там
восстановить суставы. Я понимаю.
Очень часто на этом попадают.
Слушайте, а бабам давать тестостерон? Вот ГДРовцы славились вроде бы этим.
А, это как раз просто препараты были второго поколения. Они были с ярко выраженным тестостероном, эффектом с андрогеном. Сейчас таких данных препаратов уже есть 4-5 поколения. Но самое интересное, что наши палятся на препаратах почему-то 2-го поколения. Потому что есть, например, такие препараты, которые сейчас практически невозможно там их поймать. Например, гормон рост. И депрессия GF1, и инсулиноподобный фактор роста. Ага. И их не могут пока... Вот это, скорее всего, применяют там более продвинутые уровни.
Наши
почему-то сидят на тестостероне, который легко ловит. Вот о чем.
Спасибо большое. Представляешь, бабам ГДРовцы давали. Ну, это второго. Вот, видишь, мы сейчас говорили с прекрасным тренером сборной России. Значит, я тебе... Причем именно нашим слушателям. Я хочу сказать, тебе давали тестостерон бы? Ты бы, типа, мышцу наращивать стала.
Я бы говорил низким голосом.
Не сразу. Сначала полезли бы усы. Усы, значит. Нет, смысл в том, что на тестостероне, существо на тестостероне, вне зависимости от того, мужчина или ты или женщина, если ему колоть тестостерон, то мышечная масса набирается существенно быстрее. То есть сами мышцы были бы вот такие. Ну,
нарастила. А выше я стала бы?
Нет.
Гормон
роста, кстати говоря, на самом деле и опасен тоже, гормон роста, потому что гормон роста в некоторых возрастах вызывает рост всевозможных не всегда доброкачественных тканей. Понимаешь? Поэтому это проблема. Ну, и он нафиг, понимаешь? Ну, вот. Ну, не знаю. Давайте говорить еще. Мы должны говорить на эту тему. Секундочку. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы спортсмен? Да, прошу вас.
Я просто хотел сказать о проблеме, что, допинг применяется во многих странах, многими спортсменами, но если, допустим, сравнивать со Штатами, то там, как правило, это прерогатива тренеров и врачей. То есть они не получают в этом государственного содействия.
Да.
То есть они также воюют с антидопинговыми комитетами.
В том-то и дело.
Хорошо, скандал.
А если нас сравнить с Китаем...
Ну, там, я думаю, что Китай сравним с нами в этом.
Китай сравним с нами. Китай сравним с нами. Да, да, да. Да.
А, и поэтому вы пытаетесь вспомнить какой-нибудь антидопинговый, ну, допинговый скандал на каком-нибудь российском чемпионате. Вы не вспомните ни одного.
Нет, нет.
Потому что здесь, внутри страны, это полностью профанация.
Вась, конечно. Все Вась.
Вот и все.
Спасибо. И... Вы когда занимались спортом, вас заставляли или предлагали, или учили, или вы сами пытались что-нибудь применить?
Нет, это все
Ну вот смотрите, вот я пришел на работу.
Люди сами самоучки.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Александр,
вот я пришел сегодня на работу, не ел, не пил дома, ничего. Вот этот стакан комнатной воды, там, комнатной температуры воды не выпил, нет, ничего не делал. Приехал, заварил себе пуэр. Ну, такой, он бодрит, вставляет, не по-детски. Значит, я выпил пуэру примерно 500 граммов, ну, потому что много раз заваривал. Вот, такого, нормально. Значит, это допинг же. Вот я сейчас на допинге считаюсь или как?
Да, это стимулятор.
Стимулятор.
Это
конечно,
стимулятор.
Конечно.
Допинг,
а Элеонора, я вам сдам ее. А Элеонора, я вам ее сдам. Выпила кофе. Вот, понимаете, значит,
Это тоже стимулятор.
Ну,
это тоже стимулятор. Вопрос в том, что допингом, вот в юридическом, с юридической точки зрения, это когда это попадает в список запрещенных препаратов, да, вот этих допинговых.
А хорошо,
так, пожалуйста,
психологический допинг.
Вот вы пьете тоже стимулятор.
Но есть же, вот я выпил чай. Дальше, если ко мне подойти и сказать, там, ты говно, ты не справишься с передачей, это меня опять подхлестнет психологически. Понимаете? Я думаю, что это все. А как я должен? Я же не могу быть стерилен.
Нет, я должен сказать, что не думайте, что это все под одну гребенку, все обязательно на каких-то препаратах.
Да.
То есть поймите, что действительно есть уникальные люди, просто невероятных качеств, и они занимаются в тех видах спорта, где, скажем, ну, можно быть без стимуляторов, да, то есть, допустим, это не лыжи какие-нибудь.
Вот
в лыжах я считаю, что просто невозможно без
этого. Тулуп я бы без стакана не выполнил. Вот я серьезно говорю. Тулуп.
Фигурное катание и там стакан. Даже некоторые силовые виды спорта, все равно есть уникальные люди. Вы поверьте в это, что люди неравные, и никакие препараты их равными не сделают.
Меня надо вот перед тройным тулупом, меня надо было бы сильно оскорбить, потому что я на оскорбление зверею. Сильно оскорбить, значит, и дать бы накатить бы стакан абсента. Стакан абсента 70 градусов. Если бы мне накатить бы, и сильно сказать: Даренко, придурок, да ты вообще, да ты, и там, ну, слова, я не могу по радио. И я бы такой тройной, я бы сделал шестерной тулуп. Шестерной бы сделал, ей-богу. Ох, правда.
А вот смотрите, если, например, я пошла в магазин, купила помидорчиков там, каких-нибудь китайских, химических, не знаю, чем их выращивали, съела.
Да.
А это тоже был бы допинг?
Не знаю, ты понимаешь, в чем дело?
Мы
должны сказать простую вещь. Мы их стараемся к соревнованиям прийти с лучшим уровнем. Но, видишь, вот спортсмены говорят в один голос. Если в других странах твой личный тренер и ты, и твой доктор мастерят тебе допинг, но если твои тебя поймают, твоя национальная ассоциация, то будет страшный скандал с изгнанием. Например, в Штатах. Ты тоже применяешь допинг, но на свой страх. И если тебя поймают американские власти, то ты залетишь по-черному. То в России это поставлено на государственный уровень, считают наши собеседники. И в России этим занимается, собственно, государство. Так же, как в Китае. Вот в этом отличие, полагают наши собеседники. 89% считают, что везде в мире применяется допинг, 11% нет. Таким образом, число тех, кто считает, что, значит, 11% нет, а в России нет, сказали 14%. Погнали дальше.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный ответ. И еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Вообще, мне так понравилось. Слушай, мне сказал человек, что... И правильно совершенно. Мне вчера один из наших слушателей написал в Фейсбуке, что, говорит, бросьте, забросьте, или в Твиттере сейчас, забросьте, говорит, смотреть на десктопе Яндекс, а смотрите на iPad'е или на айфоне, потому что это, говорит, там точнее, намного точнее. Да, ребят, я разделяю теперь эту точку зрения, потому что, смотрите, я здесь вижу густоту стрелочек. Значит, самые проблемные места – это выезд из Королёва, теперь выезд из Королёва уже. Кстати говоря, как и заезд, Королёв тоже красиво. Дальше. Перед МКАДом выезд именно по Ленинградке очень проблемный. За Свободой проблема на Волоколамке. Дальше. Минка перед Рублевкой. Можайка перед Рублевкой. Минка перед Рублевкой. Значит, дальше. Энтузиастов. Нижегородка, Волгоградка, как обычно, очень плохие. И Ленинский перед Ломоносовским. Все остальные места красные даже, тем не менее нормальные. Тем не менее нормальные. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Главное, пробку сейчас надо разобрать, головную.
Хорошо. 7373948, видите, как хорошо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, добрый день.
Где
я
едете?
Я по поводу допинга, вы еще
простите, простите, мы уже отвижаем, в движение. Все, новости.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа.
Часов 6 минут, вторник, 10 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, привет, привет. Слушай, ну мы и должны продолжить чуть-чуть про допинг. Пару слов еще. Реально непонятно. Секундочку, сейчас я допингу гимнасток в России в конце 80-х. Рассказывает Иван Славин. Еще что-то. Сейчас мы посмотрим, что еще. У меня много сообщений. Сейчас мы... А где заставка в движении? Да, как будто бы... Женщин заставляли беременеть, а потом делали аборт. Иван Славин рассказывает нам страшные мифы о советском спорте. Секундочку. Знакомый хоккеист из ЦСКА, второй состав, возраст 37 лет, сейчас в больничке. Подключен к аппарату искусственная почка.
Оставьте.
Так, это я, знаете, что звоню сейчас, секундочку. Я вам не говорю, потому что я думаю, вдруг обломаюсь. Я не предупреждал. Я звоню Тине Канделаке. Во! Хаснамус, у моей кобылы кровь на допинг отправили во Францию. Вот. Значит, ваша кобыла в хороших соревнованиях участвует. Ого. Мутко должен уйти доучивать английский, чтобы знать, сколько хранить мочу, говорит Шмель. Доверие полиции будет, спрашивает нас... 20-й. Да, чуть попозже. Давно пора разрешить допинг, чтобы все были в равных условиях. Но тогда это будет спор химии. На гармоне роста можно стать выше даже до 15 сантиметров, говорит Питер Бокер. Но для мужчины главный риск сердца, а не рак. Вот, то есть проблемы с сердцем. Пишет нам в Твиттер, говорит МСК. Вы можете вписать в Твиттер, говорит МСК. Пишет нам Питер Бокер. И это хорошая идея.
Оставьте.
Ну что, Тина спит. Ну что ты будешь делать? Поскольку у меня 3 телефона Тины, то я попробую еще один. Ну и там посмотрим тогда. Если даже с 3-го телефона мы ничего не поймаем, то плохо будет. Ну ладно. Она там запустила канал очень красивый. И все такое. Секундочку. Не судите... «Нас по больным уродам», пишет Алекс. И еще, Тине 40 сегодня. Нет, 39, не 40. Нет, просто смотрите Википедию. Или что? А, я смотрел Википедию. Нет, я хотел Тину как раз поздравить с днем рождения и спросить ее про допинг и про все вот про это. Обставьте сообщение. Я проверил 3 телефона Тины. Ну, прекрасно. Все три Я не знаю, а у вас больше телефонов, Тина? Например, я представляю, сейчас есть человек, у которого... Я сейчас представляю, есть человек, у которого 7 телефонов Тины. Или там у кого-то есть 9 телефонов Тины. Такое может быть? Не знаю, не знаю. Ну вот, я по крайней мере, проверил 3, которые есть у меня. И не открываются они. Хорошо, давайте еще несколько... Давно известно, что спорт больших достижений — это борьба фармацевтов, в сущности. Что случилось, я на выпуске сижу. Пишет мне Тина. Ну что, ничего не случилось, Тиночка родная, с днем рождения тебя. Все, с днем рождения. Я потом напишу. Хорошо, можно на рекламе. Давай я ей напишу прямо из эфира, раз она такая. Я на выпуске сижу. Я на выпуске сижу. Причем пишет в этом самом, в iMessage, вместо того, чтобы быть передовой и писать где-нибудь в Телеграме и так далее. Пишу.
А вы напишите тоже, а я на эфире. И поздравляю.
Люблю, пишу, я люблю. Пишу, люблю, целую. Смотрите, Адюльтер прямо в эфире. Люблю, целую. С дыре тебя. С дыре тебя. Тебя. Ну и все. Нормально. Воскресательный знак отдельным сообщением. Not delivered сразу. А, нет, нормально. Все прошло. Все прошло. Ну, хорошо. Значит, отлично. Давайте еще пару звонков я приму по поводу допинга. Спортсменов-долгожителей не бывает. Тина не спит, она на фитнесе. Нет-нет, она сидит на выпуске у себя на канале. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да. Меня зовут Дмитрий. Легкая атлетика. В прошлом как раз член сборной СССР,
да,
России.
Да.
Значит, что хотелось бы отметить здесь. Это не наезд на именно нашу федерацию перед очередными крупными соревнованиями.
Да.
Это было до Лондона. Это было до Пекина. Ну, а более глубоко там... не такие явные были. Именно в последние годы это происходит.
Да.
Что касается применения допинга, здесь надо тогда поднимать тему применения всех, по сути дела, потому что уровень большого спорта, спорта больших достижений,
да,
к сожалению, напрямую связан и, как вы говорите, с уровнем соревнований спортивных лабораторий, то есть,
да,
как вы говорите, химические. Но в данном случае получается, что игра, она как бы немного...
Слушайте,
идет не по правилам.
Вы Тиной довольны, Матч ТВ и всем этим, нет? Тина, привет, привет. Мы со слушателем тебя поздравляем с днем рождения. Привет.
С удовольствием присоединяюсь.
Слушатели, я могу попросить зрителей еще немножко?
Все.
Или нельзя слушателей забирать?
Нет, слушай, мы действительно... Нет, в смысле, чтобы слушатели перешли на твой канал вместо того, чтобы меня слушать? Нет, до 11 слушателей слушают меня, а потом переходят на Матч ТВ. Тина.
У нас с тобой, кстати, общая аудитория. Это же как раз мужики 25,
да,
21,
да,
свои,
да,
мои как раз родные.
Тина, Тина, можно, да, я скажу? Обожаю, Тиночка. Всех, давай, в хвост и в гриву, Тина. В хвост и в гриву, как ты умеешь. Ей-богу, ладно? Поздравляю не только с днем рождения, поздравляю с матчем тоже. Поздравляю тебя, давай.
Спасибо тебе. Очень
пока.
Люблю.
Пока. Вот, видишь, а я, главное, отключил и слушателя, и Тину. И слушай, и Тину. Чёрт, меняем тему, товарищи, хватит спорта. Сколько можно спорта? Давайте уже что-нибудь сделаем плохое. Какой-нибудь омут морфинизма и разврата какой-нибудь, что-нибудь такое. Эвакуация туристов. Значит, эвакуация туристов идет самым безобразным образом, насколько я понимаю, что касается багажа. Вот с багажом,
да,
люди теряют багаж, 80 тысяч российских туристов якобы, но их нифига не 80. Их нифига не 80, ребят. Значит, ну понятно, да, вчера было сообщение, значит, о том, что на самом деле туристов, чертовы, там 200 тысяч, понятно? Ну послушай меня, значит, очень много, 80 тысяч было тех, кто приехал по агентствам, притом по большим агентствам, типа которые операторы, которые таскают по многу людей сразу, понимаешь? И раз уж мы взялись звонить, давайте позвоним тоже, вот, значит, агентства, которые таскают по многу, это 80 тысяч, а кроме этого есть маленькие агентства, клопики такие маленькие. Вот, потом есть люди, которые сами летают по букву.
Дикари.
Да, они не дикари, они уже приличные люди. Они летают по этому самому. Сейчас посмотрим. Сейчас мы еще позвоним одному человеку, который там оставил экипаж свой. Может быть, он не спит опять. Ну, значит, смотри, есть еще люди, которые сами полетели. По Booking.com очень много летает, по Expedia и так далее, Hipmunk, там еще кто-то. Значит, вот этих людей всего 200 тысяч. И это как минимум, если 200 тысяч, это как минимум 200 тысяч чемоданов, ну почти. Правильно? Значит, я считаю, что это...
Здравствуйте.
Че?
Звоните.
Да ладно, к черту, Дима, невозможно. Потом, знаешь, что он делает? Он мне потом перезванивает в 11 и говорит, ты звонил? С огромным удивлением. Я говорю, конечно, я звонил тебе из эфира. Позвоните, пожалуйста, люди, которые бросили там чемоданы. Люди, которые приехали из Египта и бросили там чемоданы. Расскажите мне про чемоданы, потому что говорят, что в Каире призывают чемоданы выбросить. Потому что египтяне говорят, что им негде их хранить. 7373948. 7373948. Значит, есть сообщение именно из Каира, о том, что в Каире предлагают чемоданы выбросить, потому что египтяне их не берут больше на хранение. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вы украинский?
Спасибо. 7373948. 7373948. Значит, людям предлагают выбросить железо. Железо. Вот когда я говорю железо, я имею в виду и кайтеристов, я имею в виду и аквалангистов, дайверов. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948. 7373948. Да.
Вчера велосипедист редакции рассказывал о том, что он выбросил велосипед. Причем дорогой, спортивный, за 1000 евро.
7373948, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Вы из Египта,
вот,
да.
В субботу прилетели из Египта, из Хуртада.
Ну, расскажите, что с вашим железом, что снарягу, где бросили?
Значит, вышли из автобуса, сказали все оставить у автобусов, ничего не трогать и идти на посадку в самолет. До сих пор не можем получить свои чемоданы.
А какую-то дали бумажку на память?
Нет, бумажки сказали самим вложить под пленку в чемоданы, то есть мы упаковывали их в отеле, вкладывали от руки написанные бумажки, на которых написан наш адрес, телефон, и все. Больше никак чемодан не принимали, никаких листов не выдавали, то есть у нас нет ничего.
Да, да.
Вчера ездили
хорошо.
Во Внуково.
Ну хорошо, хорошо, сказали, а что ценного у вас? Ездить, вот скажите, а что ценного есть? Вот что дорого вашему сердцу? Что бы вы хотели получить обратно, а с чем готовы расстаться? Можете перечислить номенклатуру изделий?
Ну, я приобрела некоторые изделия, то есть в Хургаде.
Серебро? Купила, серебро?
Например, ковер шелковый.
Да, а серебро?
Нет, серебро не приобретал.
А я брал серебряный кувшин.
У меня
детские
вещи, дети могут заходить на занятия в бассейн, то есть у нас нет никаких. Сегодня поедем покупать все в спортмастер.
Я понимаю. И шелковый ковер, который по любасу $700 вам стоил.
500.
А, видите, вы умнее меня. Я взял за 700 бы. Спасибо вам огромное.
Я торгуюсь хорошо.
Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Вы вернулись из Египта, да, прошу вас.
Буквально сегодня ночью вернулся из Шарм-эн-Шейха.
Да.
В общем, дела обстоят следующее, что нам гид, я летал Биглиу Глобусу.
Да.
Вот. Я полетел, меня как бы не эвакуировали, потому что мне на сегодняшнюю ночь была как бы назад путевка.
Да.
Вот, я в отеле заполнил, мне гид от Биглиу Глобуса дал специальную анкетку в связи с тем, что сейчас происходит в Египте.
Да.
Мы заполнили, на номер багаж нас прилепили специальную наклеечку и сказали, что в течение недели вам пришлют в аэропорт, и вы должны будете подъехать в аэропорт, ну и, соответственно, забрать свой багаж по вот этой бумажечке. Все, больше никаких
данных. Спасибо. Но вы верите, что вы получите свое... А что
вы
у вас
знаете,
было ценное? Скажите, а было ценное? Что-нибудь ценное было?
Ну, кроме египетских верблюдов, а-ля такие, как вы знаете...
То есть у вас не было снаряги не было?
В ручную кладь можно было до 10 килограммов положить, то есть я все ценное с собой забрал.
Я понимаю.
Там у меня были плавки и так далее.
Я понимаю. То есть ничего особенно ценного. Люди старались увезти то, что можно в ручной кладе. Ну, понимаешь, не все всунешь. Ну, у меня рюкзак. Но там уже компьютер и фотоаппарат, уже. Значит, там места немного, я туда не могу засунуть ничего более-менее приличного. Я мог бы там шорты 3 миллиметра засунуть, но уже ласты не полезут, BCD не полезет, большой костюм не полезет, ничего не полезет. Регулятор полезет,
Но велосипедист маска. Вот этот вот рассказывал нам о том, что ему разрешили брать две сумки по 10 кило, но поскольку его велосипед не делится на две части, ему пришлось его оставить там.
7373948, вы вернулись из Египта, и ваши вещи пропали. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий меня зовут. Сегодня мы приехали... из Хургады.
Да.
чемоданы действительно оставили в Хургаде.
Да. Почему вы думаете, что их вам вернут? Вот почему вы думаете, что их вернут?
Когда мы приехали в Домодедово, с нас взяли бумажки, мы заполнили. Ага. На руки нам ничего не отдали.
Да.
Сказали, что обязательно вернут через какое-то время. Да. Мы спросили по поводу Почты России, потому что нам обещали, что чемоданы, если мы иногородние, мы в частности из Твери, что да. нам пришлют.
Да.
Сказали, что пока все не отработано, но Почта России обещает.
Скажите, пожалуйста, вот хорошо, а передайте нам ощущения, вот вы бросили чемоданы, и дальше вот что с вами происходит, вот так, как ступени до самолета, на какой компании вы летели, кстати?
Азур Аэро, это, по-моему, турецкая какая-то компания.
Офигеть. Хорошо, и скажите, ну как это все происходило? Вы мучились, не мучились, все было организовано хорошо, все было организовано плохо, там кормили где-то промежуточно, были, вот что вы видели, как пассажиры
с детьми? Вот да. Ситуация следующая,
да.
Все, что говорилось по СМИ в России, мы отслеживали да. это по интернету,
да.
не соответствовало действительности, потому что мы не чувствовали, что нас вывозят.
Ну почему?
Просто вот, мы приехали на час раньше,
да.
а заставили свои чемоданы и в обычном режиме поехали домой.
Но больше при этом, ничего такого вот при этом, нет. Вот при этом есть там Никита, сидит в Шарме, да, Никита, из нашего посольства, из Каира. Друг нашего Антона Кравченко, который у нас новостями занимается, Антон Кравченко. Значит, у него есть там друг Никита. И он с ним созванится, переписывается и так далее. Вот этот Никита в Шарме, он говорит, несколько суток уже не спал. То есть ребята работают, впахивают. Ну, реально, ну вот просто. Знаете, я люблю ругать посольских. Но в этот раз посольство в Египте, они впахивают по-черному.
Может быть, но да. я как пользователь не заметил. Да. Единственное, что когда да. мы приехали в аэропорт в Хургаде, уже под автобусом стали смотреть зеркалами, да. и на входе нас немножечко пошмонали, немножко посерьезнее,
да,
не
да,
как
да,
обычно.
Да, 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 да. Я понял, спасибо большое, спасибо, спасибо. А где вы были, где вы были от Хургады, где вы были рядом с Хургадой, где?
Честно говоря... забыл, как сеть отелей называется.
Как в дыму. А куда ехали, на юг или на север? В Ильгуну или к Сафаге?
На север.
На север, в Ильгуну туда. Понятно, спасибо. 7373948. Ребят, еще свидетельство прощания с чемоданами. Чемоданы остались, но обещали вернуться. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва. Буквально вчера разговаривал с сотрудницей, которая прилетела в первой партии эвакуации,
да.
называемой.
Да.
И она, знаете, наоборот, хвалила. Сказала, что багаж она получила, и более того, она
вот
на каком-то сайте.
Точно же получила.
Да, она слышала на каком-то сайте, как что его погрузили, что его выгрузили, привезли, что пора забирать. То есть она говорит, что я дико удивлена тому, что это все очень прозрачно, очень быстро и очень на самом деле.
Очень классно. Спасибо вам огромное, спасибо. Все, поехали дальше. У нас нет никакой заставочки, да, какой-нибудь клевой. Сейчас мы попробуем. Есть. Так, поехали дальше, слушайте. Да, кстати, есть еще одна тема. До Египта пешком, оказывается, в Яндексе запрашивают люди, как добраться до Египта без самолета. Можно я расскажу?
Да.
Ну, значит, давайте так. Во-первых, давайте так. Мы хотим, типа, в Египет. Ну, например, да, почему-то. Я расскажу, почему.
Упорно хотим.
Почему? Нет, ну почему? Ну, мы хотим нырять. И мы хотим на Сулавеси лететь. Далековато нам на Сулавеси фигачить? Послушай меня. Если хочешь на Сулавеси, где прозрачная вода 45 метров прозрачная, да, 35-45, в зависимости от сезона, то ты должна лететь на Бали в Денпасар. Это уже само по себе фигня прикольная, да? Ты 10 часов, нет, можно так, 10 часов лететь до Куала-Лумпура, потом еще сесть 3,5 часа до Денпасара, зашарашить, 13 часов, ну, примерно, 13-13,5. Потом еще сесть в Денпасаре на самолет, которого надо дождаться в Индонезии, и полететь на Сулавеси там пару часиков, да? Прикольно? Значит, смотри, там будет хорошая вода, но хорошая вода рядом с тобой, 40 метров прозрачность, 30-40 метров прозрачность, Красное море в Египте, правильно? Значит, если мы хотим прозрачную, красивую воду, которая вся сверкает и все на свете, ты летишь в Египет, это понятно. Вопрос, можно ли получить то же самое в Иордании? Ответ, нет, нельзя. Нет, нельзя, потому что в Иордании не то море и не те кораллы. Вопрос, а можно получить то же самое в Израиле, на Красное море? Ответ, нет, нельзя, потому что израильтяне, расширяя порт, драгами, срубили все кораллы. Их там почти нет. Есть где-то жалкие на пивных ящиках растущие, которые мне показывали на сайт University. Я нырял на сайте University около Эйлата. Там кораллы на пивных ящиках специально выращиваются. Очень смешно. Ну, хорошо. Это все лажа, это все непотребство. И вода потом 24 градуса, там холодное течение, это все не по кайфу. Значит, мы хотим в Египет. Да, в Саудовскую Аравию мы не летим нырять, потому что мы думаем, что они хабука-хабука совсем с вывихом головного мозга. Мы думаем. Про саудитов мы думаем, что они с вывихом головного мозга. Понятно? Значит, ну какое там ныря? О чем мы говорим? Значит, все. Каких-то женщин бьют за щиколотку, которая щиколотка, если показалась из-под платья, еще что-то. Зачем нам это нужно, этот гемор? Правильно? Мы хотим в Египет. Значит, я предложил бы себе, вот если бы я хотел в Египет, сейчас, в условиях запрета, сделать простые вещи. Я посмотрел бы Марсалам. Марсалам – это частный аэропорт, которым руководят французы, а построили его, если я не ошибаюсь, кувейцы. Называется Марса Мубарак аэропорт. Airport. Ну, он сейчас не Мубарак, просто Марс аэропорт. Значит, его построили, значит, сейчас скажу, его построили кувейцы, по-моему, какие-то арабы, но не египтяне, что уже сразу хорошо. Все, что делают египтяне, кроме пирамид, ужасно, понятно? Значит, кувейцы. А управляют французы. Частный аэропорт. Летает Air Berlin из Цюриха, Берлина, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена. И, значит, дальше. Air Berlin. Еще из Цюриха еще один рейс. Потом Болонья, Милан, Мальпенса, Пиза, Цюрих, еще Эдельвейс летает. Из Каира летает, естественно, Egypt Air Express. Потом летает Катовица, Вроцлав, Бремен, Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург. Опять Цюрих, еще одна авиакомпания. Кувейт, из Кувейта летает. Брюссель. Дальше. Варшава опять готовится. Болонья, Милан, Мальпенса, Рим, Фьюмичино, Турин, Верона, Бергамо, Болонья. Значит, кто летает в Марсалам? Да? Ну, просто делаешь пересадку. Вена. Вена летает. Ники. Ники авиакомпания. Знаешь, это Ники? Она аффилирована с Air Berlin. Дальше. Значит, еще кто? Варшава, Дюссельдорф. Ну, понятно, да? Много. Манчестер, Манчестер, Брюссель, Стокгольм, Бирмингем, Лондон, Манчестер, Амстердам, Эндхавен, Грёнинген. Это все летает в Марсуалам, частный аэропорт на юге Египта. Первая тема. Первая тема. Вот я бы сделал так. Я бы сделал пересадку. Насколько я понимаю, Будапешт есть. Будапешт.
Это сильно дороже?
Я бы сделал. Ну, послушай меня. Ну, мы взрослые люди. Мы понимаем, что за все надо платить. Значит, послушай меня. Это тебе не чартер за $300, когда ты получаешь 2 недели. Нет. 2 недели и еще авиаперелет бесплатно. Нет, мама, ты готовишься поехать в Египет. Ты понимаешь, зачем. И ты понимаешь, что там охренительное море. И там прозрачность 40 метров. И ты понимаешь, что на Dolphin Reef ты будешь там нырять с дельфинами. Ну, там не каждый день, дельфины не понимают, но часто. Ты будешь летать там час, ты будешь часто летать в воде с дельфинами на Dolphins, и ты будешь на Эльфинстоуне смотреть на огромных рыб Наполеона, вот таких. Значит, понятно? Значит, если ты этого хочешь, а ты этого хочешь, ты платишь $700 за билет, и плюс по $200 за отель. Значит, ты платишь, ну, как минимум, 2-2,5 тысячи долларов за поездку. То есть ты за поездку платишь 150 тысяч рублей. 150 тысяч рублей. И там ничего не ешь, фиг там. Ты там будешь питаться. Значит, тебе надо 200 тысяч рублей за неделю. 200 тысяч рублей за неделю. Ну, тогда ты получаешь Марсуалам со всеми пирогами. Понимаешь? Это первое. Ну, и лети себе через Варшаву, лети себе через Прагу тоже есть рейсы, через Вену лети. Очень хорошо. Второй путь. Второй путь.
Какой?
Через Авду. Авда, которая Эйлат. Значит, в Авду. Летишь в Авду. Авда – это севернее Эйлат аэропорт. Сейчас я скажу, кто туда летает. Destinations. Значит, Аэрофлот. Аэрофлот operated by Россия. Дальше. Из Шарль-де-Голля летают туда. Из Амстердама, из Варшавы, из Парижа Шарль-де-Голль еще одна компания. Элиал, кстати. Подожди, что значит? А, ну да, Элиал летает туда из Шарль-де-Голля. Финейр из Хельсинки. Ты летишь в Авду, в Израиль. Авда, знаешь, чем прославилась?
Чем?
Что там безумный водитель опрокинул автобус тогда с русскими в пропасть. Были жертвы, были жертвы. Помните эту Авду? Ну вот, прекрасно. Значит, ты берешь в Авде просто такси, никакой не автобус. И едешь, ты сейчас будешь смеяться, куда? В Табу. В Табу, мамочка, ты едешь в Табу? Таба. Как это смешно звучит. Это где евреев взорвали, был взрыв террористов в гостинице «Хилтон», по-моему. Таба «Хилтон», по-моему, взорвали террористы. Ну, когда это было давно, не каждый же день они взрывают, понимаешь? Значит, ты едешь
там в Табу. Там столкнули туристов, едешь, там взорвали.
Нет, там столкнули в пропасть, в Авде, а в Табе взорвали. Ну, и там израильские туристы пострадали. Значит, едешь в Табу, но не в Табу, а чуть южнее Табы, где полно тоже отелей. Чуть южнее Табы. Значит, есть два способа поехать в Египет, которые я, очевидно, для себя вижу. Я для себя. Первый – это Марса-Алам через Варшаву, Прагу или Вену, самое близкое, или Милан. Значит, и второй путь – это долететь до Авды, до Израиля, сесть в такси, спокойно доехать до египетской границы, перейти границу. Абсолютно спокойно, нигде виза не нужна, ни в Израиле, ни в Египте, на Синае не нужна виза. Значит, переходишь границу, садишься в египетское такси, ровно такое же, только там, значит, этот вот в Масхалате чувак будет, и едешь в Табу, и все пироги, и все пироги. Или просишься в машину с израильским номером, потому что арабы дико боятся евреев. Если ты едешь на машине с израильским номером, арабы реально стоят смирно. Смирно! Рота! И все, все. Понятно, да? Вот и так можно тоже. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
9.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Активы в ГУП «Космическая связь» государственного оператора спутниковой связи оказались под угрозой взыскания по делу ЮКОСа во Франции, выяснил РБК. Предприятие, которому принадлежит крупнейшая в России орбитальная группировка из 13 спутников, еще в июле озаботилось поиском французских юристов с целью защиты интересов во французских национальных судах. Вот как раз в связи с арестами. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК «Дейли». «Болезни для богатых» – это статья в российской газете. В Нижнем Новгороде бьют тревогу. Городская клиническая больница номер 3, специализирующаяся на лечении пожилых людей, якобы исчерпала лимиты оказания бесплатной медпомощи на этот год. Пациентам предлагается либо подождать, либо ложиться в стационар платно. При этом суммы для стариков называют неподъемные, пишет российская газета. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. «Коммерсант» публикует материал, посвященный скандалу с Всемирным антидопинговым агентством. В отчете этой организации утверждает, что в России уже долгое время существовала система сокрытия допинговых нарушений. Причем, по мнению ВАДА, об этом якобы был осведомлен министр спорта Виталий Мутко. Организация требует суровых санкций для России. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Бездомных сирот стало вдвое больше, пишет независимая газета. С 2011 по 2015 год численность бездомных сирот в стране выросла с 70 тысяч до 128 тысяч человек. И хотя по закону каждый сирота после 18 лет должен получить отдельное жилье, статистика показывает, что чиновники превращают десятки тысяч совершеннолетних сирот в настоящих бомжей. Накануне вице-премьер Голодец признала, что многие сироты, вопреки закону, остаются без жилья. Вот об этом читайте в независимой газете. И еще интересная статья в «Новых известиях» о том, что Минобороны организовал для чиновников мобилизационные курсы. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8. Подъем.
Поехали, поехали. 9.37, мы продолжаем. Да, кстати, я быстро скажу вам, что сегодня публикация есть в «Коммерсанте», на которую все ссылаются, и в «Медиаметриксе» это в топе, что Египет закрывается на годы. На годы. Понятно? На годы. То есть это не то, что там на две недели, это не значит, что на два месяца, а реально на годы. Я думаю, что мы, наконец, таким образом, ну, беспокоясь, естественно, и адекватно отвечая на вызовы безопасности, тем не менее, одним из деривативов этого может стать, что мы свалим президента Египта. Ну, потому что у него и так положение шаткое.
А тут отток капитала.
А
да?
Вы знали, например, что я сегодня прочитал, что, например, покупку русского оружия, Египту оплачивает, угадай кто, Саудовская Аравия. А ты знала, что русское оружие для Египта покупает Саудовская Аравия, и она платит деньги? Я не знал этого, это для меня новость. Для меня это было сегодня меня ошарашило. Второе. А ты знала, что египтяне борются в Йемене с шиитами, значит, их бомбят, египтяне. В ответ на... То есть Саудовская Аравия покупает русское оружие для Египта.
Чтобы они воевали
в Йемене. Египет берет это русское оружие и шарашит в Йемене в интересах Саудовской Аравии.
А Саудовская Аравия остается чистенькая.
Саудовская Аравия абсолютно... Но сейчас как будто бы Саудовская Аравия, как это какие-то начались проблемы с Сиси, с этим президентом Египта. Значит, мы обрушиваем, мы и англичане вместе, обрушиваем туризм. В смысле, я понимаю, внимание, я это не осуждаю, я это приветствую. Но, тем не менее, один из деривативов, странных деривативов, что мы, возможно, свалим президента Египта. Ну, он лишится власти, может быть. И тогда придут братья-мусульмане и зажгут не по-детски. Братья-мусульмане. Помнишь, братья-мусульмане?
Помню, конечно, хорошо помню.
В рамках арабской весны пришли к власти, это 11-й год был, не помнишь? Значит, в рамках арабской весны, значит, только на Тахрире, на площади в Каире, они во время того, как они митинговали за счет, ну, по поводу свободы своей и всевозможных послаблений исламу, они изнасиловали 4 журналисток. Одну француженку, одну еще, да-да-да. То есть почему-то француженкам больше всего доставалось, может, они как-то непристойный взгляд какой-то имели. Прямо во время манифестации, понятно, насиловали и манифестации, все это было одновременно. То есть оратор выступает с трибун, мы пришли дать вам свободу, свобода, товарищи! Они такие, лезут на француженку, все это, она кричит, режут, насилуют, помогите! И то, свобода, товарищи! Вот свобода по-египетски. Примерно понятно, что это значит. Да? Хорошо. Египет закрыли на годы. Давай про милиционеров поговорим. Какие они хорошие.
Да, у них сегодня праздник.
У них сегодня праздник, мы очень поздравляем. Ну, в смысле, мы поздравляем. Но мы должны делать шаг в сторону. Мы не можем слиться с милицейскими массами. Вы понимаете, товарищи полицейские, что мы не можем слиться. Мы все-таки как пресса делаем шаг в сторону, не можем ассоциировать себя целиком с вами. Мы к вам не нанимались. Да, тем не менее, мы проводим голосование. Вы доверяете, вы можете сообщить о себе, я доверяю полиции. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Поехали. Все, голосование пошло. Вы можете сообщить о себе, что вы, лично вы, доверяете полиции. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Я думаю, что будет беспрецедентно высокая цифра. Ты знаешь, когда мы с Аношкой начали этот, каждое десятое, каждого месяца голосование, доверие полиции было на 3%. 3%. 3%. 3%.
Невероятно низко.
И доросло оно, я тебе не побоюсь сейчас, я думаю, что я не совру, доросло оно в какой-то период до 14, и это нас уже стошнило от такого подавляющего, я бы сказал, всеобъемлющего уровня поддержки, и мы прекратили эти голосования делать. Доросло до 14, и мы решили, что нас сейчас стошнит от ели, от сладости, от невозможной любви нации к полиции. Ну, 14%, я считаю. Слушайте, это же очень много. 86% не доверяют, но зато 14% доверяют. Это страшно много, мне кажется. Хорошо, сейчас я вам сообщу. Сейчас у меня уже 400, мы пошли к 500 проголосовавших. Уже 15% доверяют. 15%! Неслыханно все взросло. Неслыханно! 15% доверяют полиции в день ее профессионального праздника, товарищи. Это очень много. Очень много, 15, не слыхал. Я думаю, что это рекорд. Я думаю, что это рекордное доверие. Вот так. Ну, поехали, сейчас 1500 пробиваем. И я останавливаю. Договорились? Дам еще 15 секунд, 10 секунд, 10, дам еще 10 секунд, поехали. 16%, 16%, боты, полицейские боты включились, боты, компьютер, роботы звонят. Все, я остановился, 17%, 17, клянусь, я не вру, скажи, что я не вру.
Нет,
скажи.
Не врет. Это правда, 17%.
Поставьте, пожалуйста, наша служба и опасна, и трудна. Наша служба, их служба, наша служба и опасна. Да там кое-где у нас порой служба все. Я не понимаю, как можно ловить кое-где у нас порой. Вот это они... Как ты считаешь? Нет, вот что я всегда слышу слова. В этом мой главный грех. Поэтому я не могу слушать русскую эстраду вообще. Потому что я слышу слова. Но там мелодия всегда пошлая в русской эстраде, всегда пошлая. А, значит, хором ВД устроил флешмоб ко дню полиции 2 года назад, да, в метро. Я могу это поставить. А вот наша служба опасная и трудна, вот какая-то Алла Маркелова. Сейчас пусть поет Алла. Алла, спойте, пожалуйста, нам что-то. Спойте, моя хорошая.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой...
Вот что это значит? Вот что это значит? Вот они поют как...
Если кто такое, где порой...
Можно я скажу? Они поют как педики. Ну просто вот эти авторы. Я не говорю, нет, полицейские классные, полицейские клевые. А песня педиков, смотри. Наша служба опасна и трудна... И на первый взгляд сразу отходят. Вот смотри, они должны говорить как мужчины. Быть мужчинами. Значит, на первый взгляд как будто не видна. Что это значит? Ну, что это значит?
Что есть, все на них жалуются, не замечают их работы. Ну,
давай разберем. Давай разберем. Не фонетически, а разберем смыслы. Смыслы. Это коннотация. Значит, наша служба опасна и трудна. Говорит он виноватым голосом. Как какой-то затертый, вонючий кот, которого только что избили и выбросили за дверь. «Наша служба опасна и трудна», — говорит он. Понятно, что он чувствует, что все ему говорят «Дурак, не верим!» В ответ. Дальше. И на первый взгляд сразу отход какой-то такой гомосекский. Отход. На первый взгляд, конечно, в общем, конечно, никому не видна. То есть мы что-то делаем, что никто не видел ни разу. Понятно, никто ни разу не видел. Мы делаем. Пожалуйста, что мы делаем? Заговариваем зубы, что вы делаете? Накладываете руки, что вы делаете, ребята? Да никто, конечно, не видел этого. Дальше. Опять дальше педиковатая форма. Если кто-то кое-где у нас порой. Это что значит? Это что за педиковатость? Если кто-то кое-где у нас порой.
Это надежда на искоренение.
Да ничего это не надежда. Это не надежда, это неопределенность. Мне кажется, что эта песня вообще не отражает работы полиции. Полиция – это бравые, бравые хлопцы, бравые парни, которые конкретно...
А какая песня тогда отражает?
Они делают конкретные дела. Они делают конкретные... Ну, что? Или на первый взгляд, не видно, что это? И на первый... Чё извиняется все? Чё вы извиняетесь? Вы что, насрали в ботинок кому-то? Вы коты, что ли?
Где у нас порой?
Порой у вас.
Честно жить не хочет. Значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для...
Это ужасно. Это ужасная песня. Ужасная песня. Худшая из песен, которая только существует на свете. Я тебе могу сказать это со всей определенностью. Вы предлагаете мне...
Альтернативу мы предлагаем найти.
Да. Я предложу вам... Я вам предложу сейчас альтернативу.
На английском.
Нет. Я предложу альтернативу, нормальную мужскую альтернативу. Понятно? Мужскую. Я не собираюсь у вас это самое. Какую-то сейчас секундочку. Вот, пожалуйста, я предлагаю песню для полиции. Пожалуйста, сейчас я посмотрю, нет ли тут рекламы, она есть. Но я may skip it in 3 minutes, in 1 second, 0 second. Пошли. Вот песня полиции. Слушайте. Совсем серьезно. Вот выходят хлопцы выходят, смотри. Они суровые. Суровые все. Я люблю это, love it. Я люблю эту работу, полицейскую работу. Вот песня, вот это для полиции. Я еще хочу гангстер. У них есть тоже про полицию. Гангстер. Можно 50 цента зарядить. Нет вопросов. Сейчас, секундочку. Сейчас я Young Jeezy гангстер. Гангстер. Это полиция. Вот. Гангста, сейчас мы гангста найдем. Гангста Мьюзик, пожалуйста. Вот песня полиции. Нормальная песня по нормальной полиции. А не каких-то там, значит, кто такой, где у нас порой? Кто такой, где порой? Когда-то иногда. Какие-то полуопущенные какие-то. Кошмар. Вот нормальная песня полиции. Вот, нет, простите. Здесь как раз было, ну, может быть, недоступное человечеству понимание. Но... сейчас посмотрим, где-то здесь было и без этого. Сейчас. Вот песня полиции, вот песня полиции. Реальные пацаны, правильно? Ну, я считаю, кое-кое дело.
Да как они у нас тогда на улице будут ходить в развалочку и все время выкидывать руки?
Они должны быть настоящие. Конечно, почесывая тестикулы. Вот так должны ходить, вот так. Конечно, как нормальные пацаны. Конечно. И такие, что надо, что?
Я боюсь, тогда я не смогу их отличить от тех, кто стоит на улице.
Наоборот, ты понимаешь, что это пацаны тебя защищают, нормальные чуваки. Это кое-где у нас пароль, кое-где у нас пароль. Вот это надо с этим кончать. Надо выходить на улицу и нормально брать контроль. Брать все под контроль и все такое. Правильно? И все. Гангста, гангста. Нормально, чтобы все было. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Да. Роман меня зовут.
Да.
Значит, кое-где у нас порой расшифровывается как все, везде,
и всегда,
не порой,
всегда,
а всегда.
Всегда, всегда, да.
Вот именно так.
Хорошо, вы в полиции служите?
А?
Вы в полиции?
Нет, не в полиции. Я скрываюсь.
А вы скрываете от полиции. Видите как? Всякие, если. Вот еще мне говорят, вот еще полицейская песня. Прекрасные гангстерские полицейские песни предлагают люди для праздника сегодня. Ну, смотрите, например. Сейчас. Нет, подальше. Это правда полицейская песня. Реально полицейская песня. Вот я хотел бы, чтобы русская полиция ездила по улицам русских городов с вот такой мужской песней, с мужской песней какой-то, с мужской музыкой, реальной. Потом бы выходили, почесывая между ног, такие шли: хозяева, хозяева, пиная урны, пиная урны, пиная по жопе хипстеров. На, получи по копчику, говно! Вот как должна ходить полиция! Нормальные пацаны! Правильно? Ты бы уважала такую полицию! Ты бы уважала такую полицию!
Да я бы прятала от них хипстеров у себя под ковром!
Под кроватью. Полиция. Вот мы вам предлагаем. Мы вам предлагаем реально нормально всех поставить смирно и все. Построить всю эту мерзоту. По-настоящему. Хватит баловством заниматься. Хватит изображать из себя девочку-одуванчика. Нормально сапогом по копчику и все. Вот так надо действовать. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здрасте, вы из полиции?
Доброе утро, Сергей. Да. Елена, Москва. Да. Есть прекрасная идея с изменением гимна полиции.
Да.
Вот, мне кажется, что если это будет какой-то такой красивый гангстерский рэп, им нужно, наверное, немножечко форму поменять. То есть какие-то такие правильные, широкие...
Бомберы, да? Черные бомберы, конечно,
да,
черные бомберы.
Бомберы, правильные штаны, может быть, знаете, знаки отличия должны висеть на таких широких толстых цепях.
Конечно, какие-то надписи на спине, озорные надписи на спине. Если ты читаешь эту надпись, значит, моя сучка свалилась с мотоцикла. Какие-то приличные надписи должны быть. Ну, пацаны,
ну, знаете,
должны...
еще как бы еще одна причина, когда я услышала вот эту вашу мысль. Недавно там случайно пересматривала фильм «Топ Ган» про летчиков, да, если помните, то, и как-то вспомнился вот этот, он тут пусть был и без слов, такой очень красивый, пафосный гимн Академии «Топ Ган». Может,
да,
быть, это может второй вариант.
Конечно, конечно. Мы ждем, настоящих, реальных хозяев улиц. Вот кого мы ждем. Конечно. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Позвоните, пожалуйста, полицейские. Ну, сколько можно прикидываться девочкой-одуванчиков? Я не такая, я жду трамвая. Прекратите, пора брать улицу в руки. Алло, здравствуйте. Здрасте.
Добрый день, Сергей майор.
Да.
Я не полицейский, я милиционер.
Ну так что, пора брать улицу в руки, хватит уже прикидываться одуванчиками.
Да. Мы брали улицу в руки, я еще 10 лет спецназа, 10 лет уголовного розыска.
Да.
Мы брали улицу так, что потом годами у нас на территории была тишина и покой. Но вот,
да.
Вот таких вот хипстеров, у нас был один такой оперок. Ну, закончил очень плачевно.
Слушайте, а знаете, у меня...
Сперва вот так вот музыка, он выезжал из дома, мы в конторе слышали его машину.
Ага, слушайте.
Ну, а закончил тем, что...
Я вам хочу сказать...
Грабежи, разбои и еще сдал всех своих подельников.
Нехорошо. А можно я вам скажу одну историю, но фамилию не назову? Значит, один очень выдающийся человек с Шаболовки... Водил, ну, в старое время, значит, водил, еще когда они на Шабловке были, водил, значит, парня одного моего знакомого к себе в кабинет, и тот говорит, идем по коридору, там уже поближе к кабинету, и говорит, какой-то чувак сидит прикованный к батарее, реально, ну, просто фактически, да, он говорит, этот мой, говорит, этому, который, ну, Шабловский был, он ему говорит, слушай, говорит, а этот-то чего? А этот идет так плечами пожал, говорит, а они по-другому, говорит, не понимают. Серьезно?
Нет, ну, вполне себе нормальное явление. Удивить меня, говорит, невозможно. Кто в милиции служил, тот в цирке не смеется. Это не так, понятно.
Серьезная история, правда. Человек ведет его, ну, моего знакомого, правда. Идут по коридору, где-то там уже поближе к кабинету, где-то в закуте, в каком-то закуте там, где это поближе к швабрам, значит, сидит чувак, прикованный к батарее. Он говорит, слушай, а это кто? Он говорит... да они по-другому не понимают. А это, говорит, мой знакомый, говорит, слушай, ну а кто он, бандит, сотрудник, он кто? А этот говорит, да не спрашивай вообще, говорит, просто, говорит, горечь на сердце. И пошли дальше, и все. То есть обычная тема, сидит чувак прикованный к батарее прямо в отделении в этом самом. Просто было, просто, да. Это было, круче солнцевских, только шабловский была поговорка такая. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Да, здравствуйте.
Также Сергей.
Да.
Я бывший сотрудник полиции, 11 лет отслужил в следствии.
Да.
Вот. И, хотел бы поздравить всех бывших коллег.
Я вас поздравляю тоже.
Вот, спасибо. И вы знаете, еще есть такая, ну, не анекдот, а присказка.
Да.
Кого в цирк не взяли, те в милицию пошли.
Нет, вот,
на самом деле так и есть. Ну, раньше милиция была достойна, а сейчас просто...
Слушай, а вот эта фраза, а предыдущий звонивший сказал, что кто в милиции служил, в цирке не смеется.
Ну, это правда. Свои приколы, конечно, все свое. Ну, раньше милиция была намного порядочнее, намного лучше.
Мое предложение суровый гимн какой-то сделать, суровый гимн полиции.
Да, я считаю, что не гимн надел суровый, а людей лучше подбирать и не выгонять нормальных людей, брать ерунду всякую.
С праздником вас, с праздником. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Эх, Питер обломался, это из Питера звонили. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
А вы откуда звоните?
Николай Николаевич вас беспокоит.
Да.
Значит, я что хочу вам сказать. Я когда рос, то у нас был старшина, дядя Ваня его звали. Это было в 50-х годах еще.
Так.
Он один был на весь участок, практически на полгородка.
Да.
И его все боялись и уважали.
Да.
И он никогда никого не сажал, а приезжал, привозил ему коляску, сажал, привозил домой, и родители еще воспитывал, еще и чайку попьет. И вот когда у него на рынке срезали сумочку, то у него, посмотреть, что такое, потому что это сумочка, и он бил по башке. То у него пол кирпича было в этой сумочке. И очень хорошо это действовало на бульганье.
Спасибо. С праздником. Сегодня день сотрудника МВД. Я думаю, что они нормальные ребята. Мне кажется, ну нормальные. Ну что вы, ну правда. Ну им нелегко. Нелегко. С вами, аглоедами. Посмотрите, к зеркалу подойдите. К зеркалу. Представьте себе, что вы бы работали с такими, как вы. Подойдите к зеркалу. Посмотрите на эту рожу. Скажите, я бы работал с таким контингентом, товарищи. Но даже невозможно не дать по роже, ей-богу. Ну, правда, я когда бреюсь, я тоже так говорю себе. Господи, я все время говорю, как бы я дал по роже, если бы я с такими... Знаешь, это Граучо Маркс, ты помнишь это, конечно, Граучо Маркс. Я никогда не вступил бы в клуб, который берут таких, как я. Это унизительно для человека, конечно. Ну, значит, и полиция каждый божий день должна с подобными людьми иметь дело. Ребята, это же слезы, подойдите к зеркалу. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы из полиции?
Здравствуйте,
любимая стихов, можно продать?
Давайте, нет. Давайте, говорите, только как-нибудь не шум, не шум, там у вас шуршит газета рядом, давайте.
Она студент полиции, она полковник милиции, хочу поздравить ее с праздником с ее и пожелать ей здоровья, любви и всего самого наилучшего.
Я присоединяюсь с праздником, конечно, и всех, кто служит рядом с ней. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо, спасибо, спасибо. 9.58, движение.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Так, смотрите, значит, выезд из Королева абсолютно чудовищный. Пробка остается на выезде из города по Ленинградке. Из города, не в город, а из города. Можайка стоит перед Рублевкой. Плохо стоит, но меньше, чем час назад. На шоссе энтузиастов в обычном месте перед авиамоторной большая пробка. На Нижегородке рассосалась, чуть-чуть поехала. На Волгоградке осталась чудовищная пробка. Вот такая ситуация у нас по движению. Расскажите мне, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Внешняя сторона МКАД от Капотни примерно до шоссе энтузиастов пробка.
Спасибо, спасибо. Держитесь, хорошего дня. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Октябрьское поле в сторону Ленинградки стоит от моста.
Как вы едете? Подождите. Вы же зону ремонта уже виновали.
Да. Я с моста съезжаю, сейчас там все стоит.
Я понимаю. Потому что все хотят четырьмя рядами уйти вправо на Ленинградку. И понятно, да? А есть отвратительные люди, которые пытаются утечь в тоннель. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Ярославка в центр стоит. Едем по реверсивной полосе, хотя она горит красным цветом в две стороны.
Народ, кто едет по шоссе энтузиастов, предупредили. Там стоит наряд на трамвайных путях и на тротуарах. Значит, я знаю ваше презрение к закону. Презрение к закону, желание антизаконной деятельности и криминальный инстинкт. Прекратите. Значит, там стоит наряд полиции. Всех вас, подонков, ловит. Договорились? 10 часов.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 10 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
40,
утро.
Подождите, 42. 42 это копейки. 64.43. Пока я шел к телефону, на котором я смотрю на курс Аруби. Значит, 69.21 евро, 64.45 сейчас доллар. Значит, смотрите, 47.25 нефтица. Нефтица что-то такое выполняла сегодня несуразное. Ну ладно, хорошо. Значит, дальше. И 1.0742 по доллар-евро. 1.0743 сейчас. Надо сказать, что мы вчера с вами, если не ошибаюсь, видели евро чуть выше. 1.07 тоже было, но типа 1.0770 или 80 вот там. Ну хорошо, а я его уже видел на 1.0735. То есть я думаю, что доллар будет бодаться, да и пойдет себе еще выше. Ну а на 1.06 может прогуляться? А что?
Евро будет потихонечку падать?
Ну, люди ждут на паритете. Угу. Вот доктор Лектор ждет на паритете. Я не знаю. Меня бы устроило 1.06. Меня вообще устраивает от 1.06 до 1.18. до 1.18. Вполне устроит. 1.06, 1.18. Вот здесь в диапазоне. Но дороже доллар, чем 1.06, мне не очень нравится. Не очень. Хотя надо будет просто придумать, почему это хорошо.
А паритет на рубле скажется? Если он будет.
Нет, ну будет там 65-65, будет и евро, и доллар одинаково стоить. Одинаково будет 65-65.
Ну да, типа. Скажется.
Ну скажется. Или хорошо. Там 60-60, не знаю. Ну вот. Ладно, хорошо, посмотрим. На турецком саммите Путину выделят слугу для протирания очков. До саммита, я читаю по тексту московского комсомольца, до саммита G20 еще почти неделя. Однако в Белеке, где 15-16 ноября соберутся лидеры крупнейших экономик мира, уже повышен режим безопасности. Значит, все будут там по-разному. Барак Обама, вероятно, даже у него есть там построенные из бронебойного материала домики на территории отеля, где он, предположительно, остановится. Кстати говоря, тот же самый отель, где будет проходить саммит. То есть ему не надо будет передвигаться.
Далеко ходить.
Да, ну будет просто... Ну, построено два домика, такие бронебойные стекла, бронебойные стены, как это, специальные два домика построены. Но полагают, что это для отвода глаз. Что в них Барака Обамы не будет, он будет ночевать на своем каком-нибудь там эсминце, авианосце, что-нибудь такое, подгонят
ему корабль. Выделят отдельную каюту.
Конечно, конечно. А что там? Нет, что нужно? На общей кухне?
Нет, в общей, вот на висячих таких гамаках.
Значит, и Путин.
Вместе с охранниками.
Но Путин будет, как выяснилось, Путин будет таким образом, что ему выделят специальную слугу для протирания очков. А поскольку он любит темные очки, а там теперь жарко в этих краях, то, может быть, как раз он будет в темных очках, и как раз будет за ним ходить какой-то хлыст, который будет постоянно соваться со специальным, со специальной фланелькой, которая будет говорить: «Владимир Владимирович, фланелька! Фланелька! Владимир Владимирович! Дай, 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 дай! Бакшиш, дай, бакшиш! Фланелька! Фланелька! Турки, Руси, там, сами пхай, пхай».
Ну что, им самим сложно поднять ручки и протереть, что... Загар неровно лежит.
Послушай меня, половина выдуманных сервисов, половина выдуманных сервисов придуманы для того, чтобы тебя доставать. На самом деле лишить воли. А. Понимаешь? Ты же не знаешь...
Чтобы заплатил ради отвязаться.
Специальный человек, понимаешь? На все выделен ровно для того, чтобы лишить тебя воли. Вообще воли жить. Понимаешь? Помнишь, это анекдот, но совсем 90, начало 90-х, древний анекдот про умственные и физические, да, когда два мальчика какают. Нет, не помнишь? Один говорит: ну вот ты сейчас какаешь, другому говорит: вот ты сейчас какаешь, это умственная работа или физическая? Значит, второй какающий мальчик говорит: ну, безусловно, умственная. Безусловно, умственная. А тут говорит: а почему, собственно, кстати? Он говорит: ну, если бы это была физическая работа, папа нанял бы соответствующую слугу, которая бы за меня это делала. Конечно, 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 ну, конечно. Вот. Поэтому вообще навязывание сервисов лишает тебя полностью воли. Будет сзади ходить какой-то ублюдок, который будет приставать к Путину.
Так они хотят нашего лидера лишить воли?
Конечно, конечно. Для этого, конечно, конечно.
Это отдельно. Же прямая угроза.
Прямая угроза суверенитету. Роберт Де Ниро построил второй Набу. Кстати, я хотел поставить вас в известность, что в Москве открылся второй Набу. Нобу, ресторан была в Нобу. Ну, надо сходить иногда, все-таки на какие-то вещи. Ну, слушай, Де Ниро приехал, потом, значит, Нобу Мацухиса, японец, приехал. И еще два чувака, которые Сота Фуджимори и кондитер из ЮАР Стюарт Белл. Они еще Демиан Дювье из Франции. Вот эта вся шайка приехала для того, чтобы открыть второй Нобу в Крокусе.
Они там будут готовить?
Да, они будут там готовить, и там это мило. Я в Москве, кстати, в Нобу ни разу не был. Кто был в Нобу в Москве? Скажите мне два слова. Пожалуйста, я был много в Лондоне в Нобу, и я был пару раз. Один раз, наверное, в Нобу в Нью-Йорке, и один раз Нобу Next Door. В Нью-Йорке тоже. Скажите, кто был в Москве в Нобу? Сейчас мы определим. И, кстати говоря, ваш телефон будет сразу передан в ФСБ. Позвоните, пожалуйста. Вы были в Нобу, ваш телефон немедленно будет передан в ФСБ. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Добрый день, капитан Очевидный.
Капитан, вы были
в Нобу. Этот анекдот был не про мальчиков, а про евреев.
Да ладно, что говорить, это про новых русских.
Да.
Нет, скажи мне, вы были в Нобу или нет? Я сейчас другой.
Никогда не был, к сожалению.
Ну, сходите, там прекрасен снежный краб, snow crab. Вы прямо с порога говорите, snow crab. Пожалуйста, я вас умоляю, снежный краб. Я всегда выбирал снежного краба и никогда не ошибался. 7373948. А? Не, ну там хорошо. Ильгам, вы не были, Ильгам звонит. Ильгам, вы не были в Нобу. Кто был в Нобу, пожалуйста, позвоните. Кто был в Нобу? Нормальный человек, который был в Нобу, и мы сразу ваши координаты передадим ФСБ, вас будут пытать в застенках, я надеюсь. Ну, я надеюсь. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, да.
Вы были в Москве в Нобу?
Да, был в Крокусе как раз в Нобу.
Ну что, расскажите, что? Вот Оливера меню листает мысленно, что кроме снежного краба, который... Я снежного краба порекомендовал. А вы выпили там бутылочку Эвиан и ушли?
Совершенно верно. Там была большая компания. Но на самом деле мы там еще были до открытия официального.
Так.
Нобу уже работает где-то полгода, и там...
Да.
Все в порядке, меню отличное, снежный краб бесподобен.
Спасибо. Ну ладно, это он просто пересказывает. Значит, слушайте, ну я схожу разочек, мне все-таки надо иногда проявлять какой-то снобизм запредельный, я пойду туда. Вторая, ну хоть
что-то
раз.
Что-то из светской жизни, да?
Ну это не светская жизнь.
А какая?
Это не светская. Знаешь, в Нобу какие-то странные люди встречаются. Ты когда заходишь, вот, например, в Лондоне, в Нобу, ты встречаешь какого-то известного дизайнера, которого 4 класса образования, который бежал из Ирана, из шахского Ирана, и который весь в каких-то ниточках на руках, каких-то странных, каких-то бусах, какие-то такие очень странные люди в Нобу, значит, ты с ними знакомишься. Вот, через общих знакомых, потому что там в Нобу всегда ползало твои знакомые, ну вот почему-то. И, значит, там встречаются какие-то бразильские модели, все на изломе, 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 коленки, 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 локти, коленки, локти. Знаешь, какие есть девушки, которые... Галифе, галифе или галифе целлюлит. А есть такие девушки, которые коленки, локти. Такие очень, ну как бы, понимаешь, да?
Понимаю.
Костлявые такие цыплята. И вот такие бразилочки, и которые за счастье считают, когда ты с ними поговоришь по-португальски, потому что они их реально прикалывают. Они не верят, что ты в Лондоне можешь. Да-да, говорить по-португальски. Ну, в общем, Нобу вот такой. А в Нью-Йорке публика попроще. Попроще. И... Там все равно все-таки такой хипстерско-еврейский Нью-Йорк такой собирается. Но все равно как бы видно, что один человек там держит компанию, один два. А если в Лондоне все, как на подбор, всех можно расстрелять немедленно. Расстрелять немедленно, товарищи! Но в Лондоне можно прямо всех к стенке. То в Нью-Йорке ты видишь вдруг в компанию затесавшихся вполне себе грубоватых таких клерков вчерашних, каких-то фермеров, каких-то из Пенсильвании, чувачков, каких-то с такими рожами, с какими-то такими простецко-картофельными. Нью-Йорк в этом смысле намного демократичнее. Минфин хочет сделать амнистию капиталов более применимой. Минфин подготовил предположение о том, как активизировать президентскую амнистию капиталов. Шувалову предложено расширить перечень декларируемых активов. Почему деньги не везут и не везли и не будут возить? Вот мой вопрос. Значит, смысл в том, что в этом году действует активная амнистия капиталов.
Так, да.
Люди могут вернуть свои акции, деньги, фирмы, задекларировать. Даже не столько вернуть, сколько задекларировать. Что-то надо вернуть, остатки по счетам, там какие-то, ну, кэш. А акции не обязательно переводить и так далее. Главное проявить себя, скомпрометировать себя перед Родиной, чтобы Родина тобой лучше управляла. Силовики. То есть, одним словом, надо изобличить себя перед партией, наконец, обнажиться перед партией и перед силовиками русскими. И это вот эта кампания идет целый год. И надо сказать, что она идет без сочувствия со стороны богатых.
Тех, кого хотят,
да,
изобличить.
Да, да, подонки общества не хотят изобличаться.
Ну, значит, плюсов от этого меньше.
Плюсов от этого ровно ноль. Плюсов от этого ровно ноль. Скажите, пожалуйста, сейчас так же, как были вы в Нобу, я попрошу позвонить людей, которые заявили о своих капиталах в этом году в рамках амнистии. Вы заявили о своих капиталах в рамках амнистии. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Я думаю, что если хоть один обнаружится, мы будем ловить его с очком для ловли бабочек. И засушим где-нибудь в специальном гербарии. Таких людей
нет. И повесим на доску почета.
Таких людей нет. И не может быть. Потому что принципиальная позиция любого человека с деньгами, что он не хочет их отдавать. А вот послушай меня, вот тезис. Первое. Любой человек с деньгами не хочет их отдавать. Первое. Согласились, да? Четыре благородные истины. Первое. Любой человек с деньгами ими дорожит и не хочет их отдавать. Второе. Любой человек с деньгами понимает, что деньги любят тихие места, а не бойкие места, где законы меняются весной и осенью каждый раз. Значит, следовательно, этот человек не завезет деньги в Россию. Это вторая благородная истина. Третья благородная истина. Если человек завезет деньги в Россию, то данные об этом попадут русским силовикам. Это третья благородная истина. И четвертая, наконец, благородная истина. Если данные о твоих деньгах попадут русским силовикам, то этих денег у тебя скоро не будет. Скоро не будет. Скоро не будет, товарищи. Значит, из этого делаем простой вывод. Ни один осел этого не сделает, я не понимаю. А как этого добиться? Как добиться устроить дела таким образом, чтобы люди повезли деньги в Россию? Я не понимаю. Алло, здравствуйте. Вы знаете, как этого добиться?
Ну, здравствуйте. Нет, я не знаю, просто хочу сказать, что бывают ситуации, когда люди готовы расстаться с частью своих денег, чтобы основная масса их стала беленькой, пушистенькой, и, значит, как слеза православного младенца.
Если ты занимаешься, безусловно, проституцией, торговлей оружием и так далее, тебе нужно бежать от ФБР, то, конечно.
Да не обязательно, не обязательно. Ну, достаточно, конечно, просто иметь левого кэша для того, чтобы... ну, я не знаю, такой приземленный, совсем приземленный пример. Можно?
Давайте.
Вот рядом с моим домом шло такое движение, открывались, закрывались магазины, кафе, многие разорялись, меняли хозяин по 8 раз.
Да.
А одно кафе, в которое никто не входит, потому что там невкусно и дорого, оно работает 5 лет подряд, понимаете?
Да.
5 лет подряд.
Значит, люди моют баблос.
Прекрасное местечко, которое сидит на налоги на вмененный доход, да, и понятно, что нам очень удобно делать.
Ну, мы понимаем, что люди отмывают баблос просто.
Да. Люди расстаются с этим самым налогом на вмененный доход, с маленькой частью денежек, чтобы остальные денежки приобрели нежно-розовый цвет.
А сколько это получается? Там 6%, да, они платят примерно, нет?
Да.
По 6. Вместо 13.
Да.
Ну, прекрасные, интеллигентные люди. Спасибо большое. Конечно, конечно. То есть, вот так бывает. Так бывает, да. Юрий Николаевич, прошу вас. Юрий Николаевич, вы как от лица миллиардеров, выскажитесь, пожалуйста.
Добрый день. И подонкам общества надо превратиться в туроператоров. И тогда власть не только будет с них деньги брать, а наоборот, помогать им.
Спасибо. Юрий Николаевич, как вы себя чувствуете? Как дела у вас?
Да не очень-то. Вы же не хотите мне помогать.
Юрий Николаевич, почему? Мы вас включаем постоянно в эфир.
Ну и на этом спасибо.
Пожалуйста, Юрий Николаевич. Нет, Юрий Николаевич хотел деньгами, но с хохлами. Юрий Николаевич, с хохлами трудно. С хохлами где сел, там слез. В смысле выпросить у хохла денег, это непросто. Слушайте, насчет дна хотел сказать еще. О,
а что
эсер.
У нас дном?
Дна нет. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует снижение реального ВВП России в 2015 году на 4%, а в следующем году еще на 0,4%. То есть мы-то с вами думали, смотрите, значит, на самом деле мы думали, что рост начнется, и об этом говорили наши власти. Я напомню вам все заявления по поводу экономического положения, такие знаковые, которые запомнил я в силу своего скудоумия. Значит, я запомнил, кризис продлится 2 года. Путин. Примерно он говорил это в любом случае в декабре, январе, вот как-то так. Ну, я так понял, что зимой. И я так прибавил 2 года и думаю, зимой, значит, 17-го кризис закончится. На 2 года, он сказал. Потом были разговоры околоулюкаевские какие-то, что в 3-м квартале этого года начнется оживление, 3-м квартале. Эти разговоры продержались недолго. Ну, и сам 3-й квартал, надо сказать, продержался недолго. Это вонючие 3 месяца, что там, кстати. Да? Значит, потом были разговоры, где-то ближе к маю, что оживление начнется в 4-м квартале, в нынешнем. Значит, чуть позже, в сентябре, разговор пошел о том, что есть дно, нащупали дно, а? Значит, сели на ежа и думают, это на дне, хорошо. А, значит, и сказали, что оживление начнется, оживление реально, в 1-м квартале следующего года. Потом почесали репу, поняли, что в 1-м квартале Россия же не работает, она же все время пьянствует там до половины января, правильно? И там с чего
февраль
оживление?
Еще.
Там с чего быть оживление, потом 23 февраля,
пожалуйста,
опять
8
все
марта.
Пьянствуют, понятно, конечно. Вот, потом 8 марта все пьянствуют. И они поняли, что надо куда-то туда, на март и весну, на весну. Значит, сказали, оживление начнется весной 2016 года. И сейчас последняя концепция заключается в оживлении весной. Вот последняя. Так организация экономического сотрудничества и развития принесла ложку дегтя. Они говорят, что в этом году падение реального ВВП России 4%, а в 2016 году падение продолжится на 0,4%. Когда вы скажете, что 0,4% это очень мало, я вам скажу, и я настаиваю, что я считаю падением российской экономики, падением даже 2% роста. Я считаю падением. Потому что весь мир растет, а мы растем медленнее. Понимаешь? И как говорила черная королева, в наших краях надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. А для того, чтобы двигаться, надо бежать еще быстрее. Так надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Надо расти более чем на 2%, чтобы оставаться на месте. И надо расти более чем на 7%, чтобы двигаться вперед. Ну, это надо точно понимать. Так вот, значит, вся мировая экономика, рост ожидается на 2016 год 2,9. Поэтому я говорю и буду продолжать настаивать, что рост, даже если будет 2% в России рост, даже если 2%, это значит спад. А Организация экономического сотрудничества и развития говорит, что в этом году минус 4, в следующем минус 0,4, а в 2017-м, наверное, будет рост 1% и 7, 1,7. То есть еще и в 2017 мы падаем относительно развития мира. Относительно развития мира. Мы будем падать. Ну и таким образом дно до известной степени все еще не очень понятно. Знаешь, оно так понятно дно, но это маленькая площадочка, а потом дальше дроп-офф.
Еще новая ступенька вниз.
Да. Понимаешь, как ты, когда падаешь там на площадку какую-нибудь у стены в дайвинге, а тебе говорят, а ты говоришь, ну а вообще какая тут глубина? Они говорят, ну там вот есть площадка на минус 42 метра, значит. А дальше ты говоришь, а вообще как тут? Так вообще 800 метров, 800 метров глубина моря. Ну, вот у старшего брата, например, в Красном море, да? 800 метров. Ну, хорошо, ты говоришь, хорошо. Или 400, конечно, не помню. Значит, ну, все равно много. Площадка на минус 42, и ты должен не промахнуться. Все, прийти на минус 42. Нормально. Хорошо, товарищи, двигаемся дальше. Я хотел сказать, что на Ставрополье нашли целую кучу захороненных младенцев, и все в один день. Ты прочитала это?
Нет.
Так вот я хочу успокоить население. Все хорошо. 13 свежих могил, грубо заваленных кусками глины и камней. Размером с футбольный мяч. Огромные камни какие-то привезли специально. Жители Ставрополя насторожились. На всех этих крестах одна дата смерти. 2 октября. Всюду дети. Одному из них по табличке больше года. Больше года. Теперь дальше. Дети, 13 человек в один день. Я читаю по тексту «Бог весть». А, НТВ, это сайт НТВ. Значит, 13 человек в один день, все померли, одному из них больше года.
Остальным меньше.
Теперь, да, остальным меньше, существенно меньше. Значит, теперь замминистра здравоохранения Ставропольского края объясняет, напуская еще больше туману. Понимаете, говорит, это 13 тел мертворожденных. 13 тел мертворожденных.
А тот, которому больше года?
А тот, которому больше года, спрашиваем мы. Наталья Козлова. Она говорит, это плановая процедура. Ответ у нее.
Это да, какая вот такая плановая процедура?
Дальше. Мы говорим, подождите. Ну а почему одному из этих младенцев больше года? Как же он мертворожденным-то оказался у вас? Все-таки. Она говорит, дальше ее ответ. Все, кому надо, в курсе происходящего. Внимание, ответ. Все, кому надо... В курсе происходящего. Ну, это прекрасно.
А вы, значит, те, кому не надо.
А нет, а мы, которым не надо. А нам, если... Внимание. А если нам не надо, то нечего и лезть в это дело, правильно?
Подумаешь, 13 могил с камнями.
Она говорит, свежие. Просто, говорит, подождите, говорит, ну просто тела накопились в местном перинатальном центре, говорит. У нас тела, говорит, врачи, скажите, пожалуйста, вот это можно разгадать каким-то образом? Все, кому надо, в курсе происходящего. Вот вы, кому надо, вы врачи, скажите мне, пожалуйста, 7373948, что это за загадочная такая фигня на Вознесенском кладбище в Ставрополе? 7373948. Так, не пускают на подъем. Значит, слушайте. 7373. Младенцев, возможно, заморозили 2 октября. В стране были первые морозы. Ну, наверное, это, я думаю, что все-таки не то. Алло, здравствуйте. Нет. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте. Максим, я в свое время в морге работал, ну, и как врач тоже.
Да.
Значит, ситуация общая такая может быть. Значит, когда люди умирают, да, никому не хочется ответственность нести, и договариваются о диагнозах. И вот эти люди накапливаются, умершие.
Да.
А потом их надо куда-то девать. Обычно их тихо закапывают вот в каждом небольшом городе. Есть кладбища такие.
Подкопится, сколько-то подкопится. И?
Да, а тут накопилось, и вот выплыло, и вот вы с этим дело имеете.
Ну, то, что мертворожденному больше года, ничего страшного, да?
Ну вы же умный человек.
Нет, то есть он, знаешь, он не мертворожденный.
Ну, вы поймите, что один написал, неважно, там может быть несколько групп крови у них стоять в одной и той же карте. Это не важно. Важно спихнуть от себя. Пришел с патологоанатом, договорился, все, хорошо, молодец.
Ребята сбагрили. А, им надо было, знаете, чтобы никто не забеспокоился в городе, надо было разные даты смерти поставить.
Ну, вот сейчас же, вы знаете, закон хотят отменить, потому что родственники не знают, от чего их родственники умирают.
Да.
Вам же хотят... всякую шнягу пишут там.
Да. 7373948, спасибо большое. Итак, каждый патологоанатом вам скажет, что просто надо их как-то отпихнуть, потому что они накопились, и черт его знает, что с ними делать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, это врач из Москвы, Алексей.
Да, Алексей, прошу вас.
Дело в том, что мертворожденный ребенок, не мертворожденный ребенок, все это актируется в родильном доме, обязательно информируются родители. Согласие родителей, если ребенка от захоронения отказывается, захоронение на себя берет государство.
Да.
Как попал в это массовое захоронение полуторагодовалый ребенок, ну, очевидно, какая-то ошибка, да, вкралась во всю вот эту систему захоронения или что там еще произошло.
А может быть, то, что нам сказал Максим, когда пошло коллективное какое-то захоронение мертворожденных, патологоанатом...
Ну, в одном роддоме не может умереть в один там в короткий промежуток 13 детей.
Вот Максим говорит, что у нас, говорит, когда поднакопится, мы, говорит, руками-ногами от них отталкиваемся, то есть в партию могли вписать какого-то из соседнего морга, там, ну, ребят, ну, да, по дружбе.
Ну, могли, да, но дело в том, что у нас по законам Российской Федерации все это фиксируется по документам, и восстановить эти документы и уточнить, что же там произошло, это дело, ну, я не знаю, там, 15 минут заявления любого полицейского.
Ну, вот видите, они как-то ответили, все, кому надо, все в курсе.
Потому что медицина не отвечает ни за что.
Это понятно. Спасибо вам большое. Новости.
Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. СКР выпустил брошюру для родителей о детском суициде, пишет российская газета. Это памятка для взрослых о том, как отследить несчастье с их детьми на самом начальном этапе. Издание отмечает, что по показателю детских суицидов Россия занимает одно из первых мест в мире. Средний уровень подростковых самоубийств в РФ превышает мировой показатель более чем в 3 раза. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске российской газеты. Коммерсант пишет, что в деле об убийстве Бориса Немцова появился предполагаемый организатор. Это такое обвинение предъявлено заочно бывшему бойцу подразделения «Север» Руслану Мухудинову. Он объявлен в розыск. Подробности этой истории читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ну и в продолжение этой темы МК пишет, публикует интервью с адвокатом семьи Немцова Вадимом Прохоровым. Он прокомментировал ситуацию и сказал, что пойти, по его мнению, на это преступление Мухудинова попросили старшие товарищи. Вот об этом читайте в свежем выпуске МК. РБК рассказывает про подражание на сигареты зарубежных торговых марок. По данным газеты, выросли цены за год на 20%, за полтора почти на 30%. Некоторые марки подражали гораздо сильнее, пишет РБК Дейли. Ведомости отмечают, что спрос на платные медицинские услуги растет в России. Почему? Можете прочитать в свежем выпуске издания. И новые известия отмечают, что товарооборот между Россией и Китаем сократился почти на треть. Об этом читайте в свежем выпуске новых известий. 10:36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Депрессию прекрасные, Эльвира, смотри. Испанского врача нашли живым в итальянском лесу спустя 20 лет после исчезновения. У него была просто депрессия. Парень жил, насколько я понимаю, в Испании. Сейчас скажу. Он где-то на юге жил. Он жил в Севилье. В 95-м году отправился в Маремму. Это в Тоскане. Маремма. Вот. Там ушел в лес. Жил 20 лет в палатке. Значит,
и поборол депрессию?
Поборол депрессию и вышел. Он сейчас поборол депрессию и вышел. Его через 14 лет, ему сейчас 47 лет, ушел он в 27, почувствовал депрессию, 27, значит, сейчас, говорит, уже депрессия прошла, я готов вернуться в Севилью.
И теперь он напишет книгу о том, как он 20 лет боролся. Значит,
он не будет писать книгу. А что, мне кажется, жизнь его была однообразна. Однообразна. Ну, как там, лег, значит, веточка какая-то мешала спать, проснулся. Ну, жизнь его будет однообразна.
А он что? Будет свою наверняка, умственную.
Если бы вы потерялись в Тоскане, где вы питались? Наверняка он где-то крал там пищу с колхозных полей там тосканских.
Вот кукурузу. Если бы его к нам в Сибирь... Тырил. Вот это было бы интереснее.
А в Сибири еще больше жрачки.
Да, ну, там как зима наступит, так вот интересно, как он там переживет.
А как ты уж, ну,
можно
я тебе задам вопрос?
Можно я тебе
задам вопрос? А как жил денисовский человек? А как жили, а почему предки якутов ушли на север с юга? Значит, предки якутов заселяли Якутию с юга. Зачем они пошли на север?
Ну, они так не написали.
Почему люди, родственные тывинцам, родственные, близкие по генотипу, пошли через Берингов пролив в Америку и населили ее до огненной земли, всю Америку, до огненной земли? Почему они это сделали?
У них тоже была депрессия.
Черт, неожиданно. Спасите за подсказку. Черт, они... А, я теперь понял, что они... Они от депрессии.
У них солнце, нет, там тепло, нет, и они
на
все...
На самом деле, ты говорила, что в Сибири не выжить. А я тебе говорю, что в Сибири очень,
нет,
даже выжить.
Нет, я
даже
как раз таки говорю, что это было бы интереснее, чем жить в итальянском лесу. Ну что там?
Смотри,
ну, там у него тепло нерест, и
рыба
хорошо.
Рыба идет на нерест. Ты запасаешь ее вагонами какими-то невероятными. Ты строишь сараи полные рыбы.
Да, ну сколько приключений.
Каких? Где?
Ну, в Сибири-то.
В Сибири интереснее.
Он там, вот,
сытнее.
Я и говорю, книга была бы у него
сытнее,
интереснее.
Сытнее в Сибири. В Сибири сытнее. В Италии есть нечего. Естественно. Вот, мне кажется, где ужасно по-настоящему. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, это Гурген.
Да, Гурген,
видите ли, да. Я подозреваю, что у человека был синдром Каспара Хаузера.
Расскажите.
Это синдром знаменитой австрийского солдата, которого нашли в пещере, прикрытый оползнем. Да. Причем человек провел там очень долгое время. Единственное, что он помнил, это как его зовут. My name is Kasper Hauser. Это все, что он мог сказать.
Да.
Но он провел там, конечно, несравнимо меньшее время, чем вот этот замечательный испанец. Удивительно, что за 27 лет, вот очень интересно...
20. А, ваш Каспар был 27, да?
Если я не ошибаюсь, да, что-то в этом духе. Солдат действующий. Не забыл ли этот замечательный испанец родной язык?
Да.
И вообще его коммуникативные способности было бы очень интересно протестировать. Потому что Каспар Хаузер так и не вышел из этого состояния и дожил до преклонных лет.
Не говоря в конечном итоге на языке людей.
Не говоря на языке людей. То есть это Маугли. Смотрите, это индуцированный Маугли.
В сущности, да-да-да, идет регресс такой, да?
Неизбежно, потому что центр брака нуждается в диалогизме. То есть диалог – это базис сохранения человеческой речи у любого живого, ну, скажем так, нормального человека.
Прекрасно. Ну, а способ борьбы с депрессией, как вам, 20 лет?
А вот способ борьбы с депрессией, если мы уберем то, что эту замечательную сентенцию, что это блажь инфантильных идиотов, да?
Да.
Значит, если реальное развитие депрессии может быть пресечено резким изменением условий жизни, что самое поразительное. Я читал в проспекте к психотропному средству Abilify,
да,
фирмы Pfizer, если я не ошибаюсь, в Америке разрешена реклама, что депрессия может быть... депрессия делится на эндогенные, аутохонные и многие другие. Эндогенные – это порожденные внутренним состоянием, а реактивные депрессии, как порожденные, как реакция на некий психотравмирующий компонент.
Да.
И, естественно, вот статья... В чем, собственно, заключалась статья? В том,
да,
что может человека излечить внезапная смерть близкого, не дай бог. То есть,
а почему вообще русские так часто в депрессии? Можно я вам некоторую соседнюю тему прочитаю?
Да,
она называется «Последний шаг в пустоту». Российская газета, орган правительства. Значит, да, но это не про экономику, нет. Это про самоубийство подростков. Mm-hmm. Согласно статистике, на 100 тысяч подростков в 15-19 лет в России 20 случаев, на 100 тысяч 20 случаев суицида. Насколько я понимаю, в год или, или в течение этого возраста. Не написано, российская газета пренебрегает столь важными параметрами. Но в любом случае важно то, что у нас этот параметр в 2,7 раза больше, чем среднемировой. То есть наши дети в 2,7 раза чаще оканчивают жизнь самоубийством. Почему так? Почему?
Я уверен, что это то же самое, что шведский синдром замечательный, вот этот исследованный. Почему Швеция стоит на первом месте по суицидам в мире? Потому что люди, которые обеспечены слишком идеальными, лакированными изнутри, кастрированными, по сути, условиями жизни, обеспеченной, сладкой и милой, воспринимают ее как сон золотой и не всегда уверены с позиции, например, египетского бедняка какого-нибудь, да, да, что они живы вообще. Они смотрят мультфильм.
Скажите, хорошо, а русские?
Ну, русский немножко другое. Дело другой, в том, что конечно. У меня есть странное ощущение, что климат повлиял на русских. Дело в том, что... Да, климат и, очевидно, география, потому что разбросаны на невероятном расстоянии друг от друга села порождали не только локальные говоры, но еще и необходимость, скажем так, коммуникации с какими-то другими, прошу прощения, передвижения не только с целью коммуникации, но и с какими-то другими задачами, да, в этом торговле или чего-то такого. Mm-hmm. В России отсутствует культура диалогизма, обратите внимание. То есть каждый слушает только себя.
Да.
Замечательный ток-шоу любого из Соловьевых. Вот просто присмотреться на то, как люди ведут диалог.
Никак.
Ситуация та же, что и на юге Франции, где пейзане друг друга не понимают на расстоянии 300 километров. То есть какой-нибудь Клермон-Ферран, где говорят с совершенно другим акцентом. Диалектизмы через каждое слово. Вот никакой там Марсельс, например, их не поймет никогда, если это жители села. Но, как сказал Саркози, «Ce sont les paysans qui font le pays». Это именно крестьяне, которые делают, скажем, составляют с собой страну.
А в России это так или нет? Кто делает Россию?
В России делают...
Не крестьяне, знаете, уже давно думаю, не крестьяне, уже давно не крестьяне.
Уже давно не крестьяне. Симулированный средний класс. Сергей, я уверен,
что... нет, я думаю, что... Я думаю, житель маленького городка, всевозможные слободки, и которые описаны еще у Горького. Вы знаете, что, кстати говоря, памятник Горькому свистнули с площади Белорусского вокзала?
Да-да, я слышал об этом, да.
Да, это мы рассказывали сегодня. Значит, Павка Власов по утрам страдал от похмелья. Значит, сроки этого большого прозаика. Значит, на самом деле, отсюда вот эти слободки, это и есть Россия, и до сих пор слободки – это Россия.
Но это форма аутизма, Сергей. Это синдром Аспергера, то, что человек в слободке, вот именно так, слободки. Как матушка, налей мне много, мне нужно выпить и спать.
Да.
Не
да,
так ли?
Да,
вот да. Она, слободка, которая, вероятно, тот самый искомый нами с вами психотип выявляет и иллюстрирует лучше всего.
С новыми ее жителями. Я приезжаю в слободку к нам, в Павлу-Слободу.
Да.
Видите, это топоним отражает до известной степени сущность. И там, кроме русских мясников, с которыми можно поговорить о фигуре Путина, о оранжевых революциях, об арабском мире, о значении евреев в живописи 20 века и так далее, значит, тотчас можно поговорить еще с примерно 50 махмудами, которые просто угрюмо ходят по площади.
Можно их протестировать на знание Корана. Вы знаете, удивительно, что вот...
А кажется, что они его не знают.
Строчка напротив. И тут же добавляет обычный гастарбайтер, продолжает на идеальном арабском, но, естественно, с таджикским проносом строчку из Корана. Я был потрясен.
Правда? Спасибо вам. Спасибо. Интересно. С Гургеном интересно, да. Значит, на самом деле, мне кажется, что Россию определяет слободка. Слободка в маленьком городочке. Вот слободка странных людей, направленных на... Причем очень энергичных в сущности, энергичных людей. Понимаешь, они готовы были бы строить БАМ, они готовы были бы строить какую-нибудь Трансчукотскую магистраль, они готовы были бы к какому-то порыву. Русская слободка, она полна какого-то невысказанной какой-то энергии, взрыва, подобно Чирию, но которому не суждено вскрыться никогда.
Почему?
Потому что они потом уже спиваются. Потому что когда ты видишь этих хлопцев, курсирующих по слободке, куда-то устремляясь с хохотом, они делают это в 16, 17, 18, 19, 20 даже еще лет, 20, может быть, даже 22, но уже в 30 ты видишь глубоко отчаявшихся, спившихся стариков. В 30 ты уже видишь мужчин без будущего, мужчин, которым суждено умереть лет через 7-10, вот так. Ну, через 10 лет они умрут. Они уже отчаявшиеся старики, понурые, угрюмые, потерявшие жизнь, будущее, понимаешь, слободки.
И что нам делать?
Я не знаю. Может быть,
Может быть, нам привить какой-то не сдаваться?
Не знаю. Вот какая-то инструкция существует по предотвращению уровня самоубийств, которая у нас 2,7 раза выше число самоубийств подростковых, чем в мире, в среднем в мире. А об этом российская газета. Я не буду читать вам из этой газеты, потому что газета, на мой взгляд, провоцирует самоубийство, как мне кажется, потому что там они рассказывают, сколько прыгает с крыши в процентах, сколько таблетками объедает, сколько вскрывают вены. Давайте уйдем от этой темы подальше. Но продолжим, то есть мы уйдем, но продолжим. Правительство сокращает субсидии на жилье детдомовцам. Бездомных сирот стало вдвое больше, чем прежде. Министры публично демонстрируют заботу. Кто это? Независимая газета.
Независимая
газета. Министры публично демонстрируют заботу о бездомных сиротах, так как на самом деле бесквартирных детдомовцев с каждым годом становится все больше. Можно я с завистью и ненавистью скажу, что мы встречались недавно с Ремчуковым на Третьем канале, когда мы встречались с Собяниным, было интервью Собянина. И Ремчуков приехал на здоровенном «Лексусе», лимузин такой «Лексус», который впустили за ограду, а меня послали парковаться, где я захочу. Потому что я приехал на Volkswagen Caravella, такой ободранный автобус с пластмассовым бампером и так далее. И мне сказали, вам не сюда. Я говорю, почему Ремчукова-то ставят? Спокойно. Потому что он главный редактор, мне сказали. Спокойно сказали, потому что он главный редактор. Я говорю, а я говно собачье, что ли? Они говорят, про вас ничего не знаем мы, все, проезжайте. Я говорю, подождите, потому что он на «Лексусе» с шофером, на огромном «Лексусе» 460-м с шофером, правильно я рассуждаю? Мне говорят, так, короче, вы будете всех здесь задерживать, мне сказал человек. Я говорю, так, ну я умоляю, ну просто скажите, на каком основании меня посылают куда подальше? Они говорят, ну все, ну, езжайте. И я уехал. Ремчуков, который заботится о сиротах сейчас в своей газете, мне просто интересно. Ну, я говорю, ну это немножко...
А если бы вы пешком пришли, вообще бы не пустили?
Пешком вообще бы не пустили. По закону каждый сирота после 18 лет должен получить отдельное жилье, пишет Ремчуков, сидя у себя в «Лексусе». Но статистика показывает, что чиновники превращают десятки тысяч совершеннолетних сирот в настоящих бомжей. Ну и все, и так далее, и так далее. Им не дают жилья, как выяснилось. По итогам 2011 года, например, только 23% сирот были обеспечены жилплощадью, а все остальные нет. Ну, 23% это очень много. 23,8%. Ну вот. А права 70 тысяч сирот были грубо нарушены. Их отправили заниматься наркотиками, порнографией, таким.
Такое ощущение, что они платят из собственного кармана.
Да. Даже те из 20 тысяч человек, которые получили положенные квадратные метры позже, добились этого через суд. Скажите, пожалуйста, вы детдомовский, который получал квартиру от государства. Расскажите нам историю счастья. Это же бывает же Акапулько какой-то. Бывает Акапулько. Вас просто девушки в кокошниках ввели в вашу собственную квартиру. И как это было? Расскажите. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
А, доброе утро.
Вы из сиротского дома получили сейчас квартиру.
Алло.
Да-да, прошу вас.
А нет, Сергей, я хотел бы вот немножко добавить по-горькому. Вот вы вспомните, что отец Павла, императив слова у него было «сволочь». Вот про слободки.
Да, про слободки. Спасибо огромное, извините, просто мы переключили уже тему. Значит, я хотел спросить, вы сирота, который получал квартиру, или которая получала квартиру от государства. Расскажите нам историю счастья. Мы не можем все время сидеть в историях горя. Дайте нам историю счастья. Здравствуйте. Как это было?
Сергей,
вас внесли? если...
Я адвокат, я вел дело подобное.
Прошу интересно? Вас. Да, да, конечно, конечно.
Значит, ну, уже не мальчик, уже 20 лет ему было. Он
20 лет?
Детдома. Взрослый алло, мужчина. 20. Да, да, 20. Он армию отслужил и вернулся. Лоботрез. Еще 2 года тогда армия
была. Прошу вас. Да.
Значит, ему вот интересная история. Ему государство выделило квартиру из вымороченного имущества.
Ага.
Вымороченное имущество – это типа, когда оно не востребованное, оно отошло государству. Значит, соответственно, буквально через полгода, он еще даже не успел там по-нормальному въехать, появились некие, как их называют, наследники.
Да, того вымороченного человека.
Да. Чье было имущество выморочено. Появились наследники. И мы, соответственно, получилось так, что по суду эти наследники начали отсуживать эту квартиру.
Вот так. Значит, да, слушайте, значит, да, прошу вас.
Ну, итог вот какой. Судом было принято решение квартиру все-таки, значит, наследникам передать, но городу обязать, соответственно, город предоставить квартиру молодому человеку.
Так предоставили или нет?
Он еще после этого год жил в общежитии, а потом предоставили.
Потому что вы за него дрались?
Ему помочь не мог, нет, но он мне позванивал, рассказывал, делился. Вот.
Спасибо, но вы там были в деле, вы были в деле.
Ну, я вел его дело. Вот
вы были на стороне справедливости. Вот слушай,
формулировка обязательно муниципальный орган, это была моя формулировка.
Вы были на стороне правды, на стороне справедливости. Спасибо вам огромное. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Да.
У меня супруга выходец, как говорится, из детдома.
Да.
И выпустили, там дали в какой-то деревне, можно сказать, дом, который в дальнейшем снесли. И вот сейчас она осталась, можно сказать, вообще без прописки, без ничего.
Да. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, но она знает что-то о своих подругах. Может быть, кому-то повезло из ее подруг?
Повезло другу, можно сказать. Он получил квартиру, ему выдали, это на Смоленщине. Но в итоге он сел, в тюрьме погиб, квартира отошла...
Как вымороченное имущество.
Да.
Понятно. Смотрите, значит, очень хорошо. Здесь где-то было у меня... вот, пожалуйста, пишет 50-й. Из детдома 4 друга, 3 из них дали квартиры на Полежаевской, а одному в Зеленограде, детдомовском, на Полежаевской, 3 из них. Видите, там неплохой китайский ресторан на песчаных улицах. Алло, здравствуйте, да, они могут ходить в ресторан. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы из детдома?
Да, я бывший детдомовец. В общем, вместо квартиры дали мне комнату в общежитии, так я в ней и остался. Сестра до сих пор таскается по судам, так и без жилья.
Слушайте, ну хорошо, вот это ненормальное положение. А справиться с этим невозможно, да? То есть государство как бы говорит, но на всех не хватает, вот и все. Ну это как с медицинскими услугами. Нам говорят, медицинские услуги бесплатные, но на всех не хватает, так что сами, кто первый, понятно, да? Ну понимаете, да, смысл?
Да.
То есть государство обещает, но зная, что у нее есть для 20%. У государства.
Она да,
говорит,
да, да.
Мы говорим, а нет. Государство говорит следующее. У нас есть, и мы обещаем первым 20%. Ну, первые, которые придут, 20%. Все остальные идут в жопу. Ну, в смысле, нет. Просто нет и нет. Ну, нет. Все.
Ну, это же не лотерея. Мы же платим говорит, какие-то налоги. Мы же содержим на это вот, наших пенсионеров.
При слове «какие-то» замрем и скажем, что какие-то налоги мы платим. Потому что весь русский бизнес, об этом, конечно, известно правительству и власти нашей, весь русский бизнес на крупнейшие предприятия России порядка... Ну, во всяком случае, я основываюсь на данных профессора Кричевского, существенно более 50%. По-моему, он 70 называл. 70% крупного бизнеса. Зарегистрировано вне России. То есть это иностранный бизнес. Они выводят деньги за рубеж.
И ничего не платят.
Выводят деньги за рубеж. Нет, что-то платят, но стараются платить как можно меньше. Поэтому, когда ты говоришь, мы платим налоги, ну, это так сказать. Хорошо.
Ну, мы обычные люди.
В Нижнем Новгороде... Нет, обычные люди, вы немного можете заплатить. В Нижнем Новгороде бьют тревогу. Городская клиническая больница номер 3 в Нижнем Новгороде, в которой много пожилых людей, там, абонировано и прочее, исчерпала лимиты оказания бесплатной медпомощи. Вот это то же самое, что с сиротами. Но только последние 2 месяца. Они говорят, либо вы ждите до Нового года, когда новое финансирование пойдет. С Нового года, говорит, пойдет новое финансирование. Либо, говорит, простите, ложитесь в платный стационар. Старики говорят, что, ну а мы болеем сейчас.
И денег
сейчас,
нет.
Я сейчас болею. Вот она говорит, я сама медработник, больше 40 лет стажа, пенсия маленькая, сберкнижки нет. Создают невыносимые условия. Как быть? Мне сказали ждать Нового года, когда поступит новое финансирование. Или ложиться платно, потому что бесплатно закончилось. До свидания. Понятно, да? Директор территориального фонда ОМС Светлана Малышева заявила, что объем финансирования здравоохранения на этот год вырос на 12%. То есть стало намного лучше. Поэтому с ноября отправляют в платное. А если бы не вырос, то с октября бы отправляли в платное. Понятно?
Понятно.
Государство говорит, давайте мы вам будем давать все бесплатно, но только тем, кто успеет. Кто успеет,
но только
первый.
В лотерею.
Только кто первый успеет. Кто первый. А следующие все идут нафиг. Вот примерно такое сообщение. Правильно рассуждаю? Хорошо, поехали дальше в движение.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
В движении. Самое тяжелое место осталось одно у нас. Это Волгоградка. Текстильщики. Значит, там действительно по-настоящему плохо. В других местах, где затруднение в движении, все-таки что-то едет. Я смотрю по карте Яндекса в мобильном телефоне, который, кстати говоря, показывает более информативно, чем на десктопе. 7373-948. 7373, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете? Здравствуйте.
Да, вот едем по Новой Риге в сторону центра. Ну, да. Нормальное движение, хорошее.
Хорошее. Звенигородка сегодня прям хорошая. Там перед въездом в тоннель чуть-чуть.
Вот, да, сгущается. Как раз сейчас стоим перед въездом в тоннель. Небольшое затор.
А потом хорошо. Очень хорошо. Спасибо. И там уже на Пресне потом только начинается тяжелое более-менее движение. 7373-948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Расскажите мне о движении в Москве. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
здравствуйте.
Знаете, была пробка, да, авиамоторная, а сейчас и дальше стала, вот и подальше. Но она не самая ужасная. Вот 2 часа назад просто стояли люди.
Да, Сергей.
И говорят еще, что там на трамвайных путях обосновались гаишники, предупреждают те, кто по тротуару.
Меня не тронули.
А вы проскочили? Это плохо. Ну, в смысле, мы не одобряем нарушение законов, а главное, значит, гаишники стоят там и ловят тех, кто по тротуарам, и тех, кто по трамвайным путям, но, тем не менее, движение стало намного легче на шоссе энтузиастов, если сравнить с тем, что было 2 часа назад. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник. 10 ноября.
Подъем!